Кто сегодня в первый день эти руки обсудил?
Много.
Хорошо, я расскажу. Тема очень важная. Я постараюсь рассказать это также интересно. И доска, это что-то показывать, рисовать, писать. Тема очень простая, элементарная. И, как вы видите, однако, самая сложная. То есть мы сегодня будем говорить о ключе. Вот эти секреты, тайны, которые существуют в мире, которые мы хотим познать, эти таинства, ну, Востока, вообще, жизни, Вселенной. Мы говорим о ключе к этим тайнам. А потом, позже, мы коснемся этих глубинных тем. Но сразу это невозможно. Например, человек находится в темной комнате, а ему говорят, но уже светло, солнце в небе, поднимайся, пора действовать. Что я не вижу солнца. Ну ты встань, выйди, ну зачем мне вставать, может быть, ты меня обманываешь? Зачем мне тратить энергию? Ты мне докажи сначала. Я нахожусь в темной комнате, где-то есть свет. И таким образом на нас влияют различные энергии, и от них зависит наше состояние. Если мы общаемся с чем-то очень нечистым, нечистота становится нашим. Если мы общаемся с людьми депрессивными, депрессия коснется и нас. Если мы общаемся с людьми просветленными, просветление коснется нас. Если мы пьем спиртное, как симптом, как побочный эффект, будет обвинение, это невозможно сбежать. То есть, как же эти вещи влияют на нас? Кто такой я, находящийся под этим различным влиянием людей, явлений, пищи, воздуха, обстоятельств, событий, эмоций, чувств, переживаний, каждую секунду я... Что-то меняется, что-то переживается. Как часто мы переживаем скуку, как часто мы переживаем возбуждение, как часто мы переживаем какое-то глубинное просветление, счастье. И, возможно, в нашей жизни эти вещи до конца не осмыслены. Если были бы осмыслены эти вещи учеными, мы бы уже выработали какой-то рецепт счастья, просветления. Мы бы соприкасались просто с правильными вещами, и все. И вот мы сегодня поговорим, почему это все же так трудно и так просто. Наука очень проста, она элементарна, но сделать это непросто. Почему? Мы хотим быть счастливыми. И я знаю, что вы скажете. Ну, в принципе, я счастлив, вы скажете. Ну, конечно же, я понимаю, что счастье что-то больше, чем я имею, естественно. Гораздо больше. Но все же я вот счастлив. Как-никак что-то у меня есть, как-то я живу, как-то себя поддерживаю. Рискнуть на что-то большее, это значит пожертвовать тем, что есть. И это трудно. Это не так просто. Это нужно решиться еще. Это, знаете, это таким людям, у которых нет ничего, им просто, конечно. Ничего, ни денег нет, ни семьи толком нет, ничего нет. Им просто рискнуть. Какой там риск вообще? Ну я-то человек состоятельный, я человек культурный, образованный, и что мне рисковать этим образованием, этой репутацией и всем остальным ради какого-то вот еще какого-то счастья, и сначала докажите мне, что оно есть. Я не хочу выходить из этой комнаты. Тут во всяком случае как-то устроено, понимаете? Вы понимаете, это непростая вещь. Изменить именно свою жизнь. Чаще всего мы хотим не менять жизнь, а что-то в нее привнести именно. Ну, дайте мне какой-то свет в эту комнату. Вы знаете, это несколько опасный момент. Ну, во всяком случае, может быть, неприятный момент. Знаете, вот молодежь вечером собирается. У них тусовка. Включают музыку, там у них девочки, мальчики. Старших нет. Ну, в общем, делают, что хотят. Пробуют там и покурить, и выпить, и что-то еще. Интересы ясные. Взрослые знают, чем это может закончиться вообще. Они тревожатся. Ну и где они столько уже? 12 час, а? Пойдем искать. Ну, в моей молодости так было, искали. Где вы там? Ночь? Опасно? А, у нас нет опасности, нам хорошо. Свет выключается, свечи зажигаются, что-нибудь такое. В какой-то в мраке это все происходит, это общение странное, молодежь. Да, любят они такие дискотеки, где мрак, где шум страшный, музыка, и вот мрак именно вот это должен быть. Мерцание, в основном мрак. Вы не можете разглядеть ничего. Почему? Потому что там столько. И вот взрослые заходят, старшие, свет врубают просто, рубильник, и все. А, и сразу застеснялись, тут такой кошмар, оказывается. Тут курки, там еще что-то, там то-то, все. Это включает свет нашей жизни не всегда приятно. Не всегда даже безопасно. Чем больше мы о себе что-то думаем во тьме, тем неприятнее зажигать свет. Может быть. То есть я просто намекаю, о чем эта речь сегодня пойдет, и почему эта вещь простая и непростая одновременно. Вот мы можем сказать человеку, ну вот, слушай, ну стань человеком. Ну веди себя покультурнее, поприличнее. Скажешь, ну все, стану. Обещаю. И не можем. Ну почему? Ну хотя бы начни, ну брось курить. Да, все. Обещаю. И не можем. Оказывается, не способен. Но он не имеет сил. Что же такое происходит? Что за явление природы? Как это стало его природой? Это потрясающий вопрос. Пока никто на этот ответ не знает. Ведь никто же не рождается с сигаретой во рту. Это неестественно. Нет, нет, это привычка. Это то, что я приобрел. Это стало привычкой, а привычка стала уже частью характера. Это часть моей же природы. Приобретенная. А есть врожденная, они разные. И вот врожденная природа — это одно, а приобретенное — это другое. И когда становится нашей природой, мы видим, что я не могу освободиться от нее. Очень трудно, мне нужен гипноз какой-то, не знаю, как там, или как ампулы зашивают какие-то, чтобы освободить человека от привязанности, напугать его, ну что-то такое происходит. То есть я не могу преодолеть. Мы сегодня говорим об энергиях. Эти энергии не только земного характера. Это вселенские энергии. Эти три энергии действуют повсюду, во всех уголках этого мира. На всех планетах, во всех измерениях. Причем открыли множество измерений уже. И теоретически их сотни тысяч, может быть, измерений. Но все это измерение этих трех энергий. Это сочетание этих трех энергий. Я попытаюсь рассказать с самого начала. Источник — очень древние веды описывают это. Русские веды и индийские веды. Ну, мы сейчас так называем, знаете, на самом деле. В то время, когда веда записывалась, не было ни России, ни Индии, и Казахстана еще не было. Не существовали такие понятия, как религии современные, или политика вот такая, или вот такая вот наука, какая сейчас есть. Наука была совершенно другая. И вот эти таинственные силы скрыли все. Теперь при помощи тех же таинственных сил мы пытаемся вскрыть это. Это непросто. Вернуться в изначальное вот это состояние сознания. Осознать эти энергии и пользоваться правильно ими. Это великая наука. Если вы постигнете тонкую науку сейчас, завтра вы уже будете счастливы. Уже завтра. Я не шучу. Это не литературная какая-то гипербола. Но это невозможно, теоретически возможно, на это требуется время какое-то, потому что изменить свою природу нужно время. Нужно еще разобраться, где же это моя природа, а где приобретенная, искусственная природа. Когда-то показали интересный фильм по борьбе с курением, я еще учился в школе. Ну, показывали вред курения при помощи науки, биологи там работали, это не фильм научный. Ну и показывали, вот, что с легким происходит у человека, что там еще происходит с его мозгом, что происходит в его крови, как действует этот никотин, что капля никотина лошадь убивает и прочее. И также эксперимент показали с кроликами. Два кролика, один курящий, другой не курящий. Ну то есть его нужно было научить курить как-то. Ну как, кролик, не будешь курить сам, правильно? Даже если вы покажете ему, как это, он не заинтересуется, верно? Человек интересуется, потому что это может быть какой-то, ну, престиж, как бы показать свою свободу, ну, вот там есть какие-то еще тонкие мыслительные энергии включаются. Хотя сам процесс, он неприятный, он начинает кашлять, как ты думаешь, что задрало вообще первый раз. Но вот этот престиж упаковки, свободы, вот показать какую-то современную свою смелость, вот это вот влияние времени, все же преобладает над человеком. Человеку вот такая природа интересна. свобода выбора, он может взять и изменить какие-то правила. Любые, в любую сторону. Может стать свиньей, может стать скотиной, может стать святым, да, это его выбор просто. А вот этот кролик, он не собирается становиться скотиной. Он хочет быть кроликом, его природа кролика, но его заставляют курить такую масочку, намордник ему, и туда сигарету вставляют вот, в отверстие. Он дышит вот этой сигаретой, и он несчастный, этот кролик, пищит, кричит, пытается вот всеми четырьмя лапами снять с себя эту маску. Но она крепко прикручена, он будет курить, и он очень. Через несколько дней этот кролик сам одевает маску. Морду туда сует и бегает, ищет спички. Все, это стало его привычкой. То есть его приучили, что несложно. Как приучили, скажем, спиртному на севере Камчатки, там и Салюты, Коряки. Эти люди практически уже вымерли из-за этого, знаете? Нет? Вы не знаете, может быть. Ну, это не распространяется слишком. Их называют малой народностью. А чего это не малая народность? Они-то вечно живут. Они вымирают от алкоголя. Они не способны противостоять. Все, они практически уже сейчас не существуют. Я знаю еще одну народность Нивхи, их осталось единицы вообще на Дальнем Востоке. Там Джурджени, Нивхи, Коряки, Алюты, их много народностей северян. Они всегда были крепкие долгожители, самые долгожители, это Грузии были и Чукотка, Чукчи. Сейчас они вымирают, потому что они привыкли, их приучили еще в те годы гражданской войны, когда туда дошли вот эти вот власти, их приучили пить, и теперь они уже не существуют как какие-то разумные люди практически. Все. Можете попрощаться с этим видом жизни. Вот так с этим кроликом. И наблюдает, что происходит. Он, конечно же, маленького роста, он не вырос крупным, а этот, значит, сосед крупный. Он ест меньше курящий кролик, это больше аппетит там, и прочее. Вот показывали это в сравнении для человека, чтобы убедить, как курить плохо. И нам много чего показывали и говорили, как курить плохо, как пить плохо, как быть жадным плохо, как материться плохо. Но это не уменьшалось, а развивалось при этом. Вот я хочу понять, что это за мистический процесс, которому мы не можем противостоять. У нас не хватает сил. Ни личных, ни общественных, никаких. С коррупцией не можем совладать. С жадностью, с жестокостью не можем совладать. С вожделением, которое уже не знает границы, переходит на однополых, не можем совладать. То есть тенденции в мире, это на санскрите называется гуны материальной природы. Это научная тема. Вот мы сейчас и начнем. Что же такое гуна? Когда мы говорим о счастье, что такое счастье? Знаете, журналисты современные, они знают, что вот этот вопрос врасплох застанет кого угодно. Любого философа, любого ученого, любого известного человека. Мимо микрофон, камеру, ну что такое счастье? И все, никто не знает толком. Сейчас начнешь что-то придумывать там, или ссылаться на кого-то. Счастье это то, это что-то недостижимое, это нечто такое, а что? Не знаю. Ну вот что же такое гуна? Это качество. Счастье – это качество. Жизнь. Не количество, а качество. Можно жить миллионы лет, страдая, подобно дереву. А можно прожить одно мгновение в полном счастье, и вы будете удовлетворены. Вот ради этого мгновения мы и живем все эти годы, и ждем это мгновение. Интуитивно мы ждем, жаждем, ищем, но мы не знаем, что это за качество. Столько знакомых, столько людей, город, миллион жителей, но нам нужен один человек, любимый, качественный, который меня никогда не обманет. Ну и все. Это наука о гунах материальной природы. Итак, счастье в трех качествах в целом. Поскольку есть три качества основные вселенские, счастье тоже будет описано в трех качествах. Ну, как вы понимаете, три это мало. Три это обобщенное, для того, чтобы мы смогли понять тему. Но поскольку они переплетаются и смешиваются, мы не знаем, сколько оттенков. Вот сколько вы видите сейчас разнообразие вокруг, это сочетание гун материальной природы. Мы не видим ни одного похожего человека, даже близнецично отличаются. Характерами точно все отличаются. Нет ни одного точно скопированного человека. Это разнообразие, значит, сочетание. Представьте, три цвета на палитре. Желтый, красный, синий. Ну вот это как бы практическое иллюстрирование гун качества. Желтый будет. Гуна добродетели. Свет, знание, счастье. добродетель, саттва называется на санскрите, да? От слова сат, вечность. Это свет, это знание, это счастье, это просветление изнутри. Ну вот как цветок, изнутри же растет, не извне. А? Заметили? Нет? Не извне рост, а изнутри, это саттва. Все, что внутренняя энергия, это саттва. Но рождение, проявление, это страсть. Потому что это созидание, создание чего-то. Итак, есть существование саттва, это знание. Мы существуем благодаря сознанию или знанию. Если нет сознания, нет существования, это называется смерть. Так. Раджас – это творение. Вот когда ребенок рождается, это плод раджаса родителей. И страсти. Любовь мужчины и женщины – тоже страсть, раджас. В итоге творение. Также мы творим города, мы творим искусство, мы творим политику, мы активно действуем, зарабатываем деньги. Это все страсть. Созидание. И есть энергия разрушения, тамас, тьма, невежество. Взрыв, видели? Это разрушение. Болезнь – разрушение. Смерть – разрушение. Апатия, депрессия, неспособность действовать – разрушение жизни тоже. Вот три качества есть. Созидание, поддержание, уничтожение. Мы говорим вселенские энергии, верно? Вы согласны? Все, что есть в нашем поле зрения, весь космос, подчиняется этим трем энергиям. Когда-то это появляется, вселенная тоже. Ученые также все подтверждают это, что Вселенная имеет источник. Они судят по движению энергии вселенских, наблюдая в телескопы долгие годы, отмечая это движение, видят, что там гармония, и все исходит какой-то одной точки. Значит, что-то появилось из одного источника. Это теория большого взрыва, так называется. То есть что-то было в одном, потом почему-то взорвалось, они так считают. Но Веды с этим не согласны. Не взрыв. Вы видели, что при помощи взрыва какого-то, например, взрыва типографии, в результате образовался большой энциклопедический словарь. Слишком точный взрыв. Это как, ну так взорвать, чтобы во всех направлениях все точно совпало, понимаете? Теперь есть планеты, никакого затора. Луна только одной стороной, понимаете? 365 дней, год, утро, вечер, никаких заторов, никаких опозданий, все математически точно. Каждый атом молекул встали на свое место, смотрите. Ничего лишнего, ничего недостающего. Равновесие. Вот это взрыв. Это как рвануло воздух. Уж очень точно кто-то прицелился, но только не в одном направлении, как из лука, а во всех направлениях одновременно. Но, посмотрите внимательно, берете семечко. Вот начало Вселенной. Что-то, точка, семечко, хорошо. Бросаете в землю. Вырастает капуста. Видели, нет? Вырастает капуста или не вырастает? Вырастает капуста из семечка. И морковка вырастает. И яблони вырастает. Все растет из семечка. И человек тоже из семени появляется. Растет из семечка. Отец это семя, значит, в лоно матери. Там он растет. А? Если вы это все заснимете, замедленная съемка, а потом ускорите, что получается? Капуста. Большой взрыв, смотрите. В ускоренном виде это будет подобно взрыву. Бах! И... Ну как-то все точно в капусту, понимаете, взрыв обратился. Тут в морковку, тут в картошку. А тут в ребенка. Раз. И, конечно, поскольку усилены такие масштабы, то кажется, что это был взрыв. Там такие скорости, ведь солнце движется, в ведах написано 30 тысяч километров в секунду. В космосе. Солнце, вот это светило, написано в ведах, в Пуранах. 30 тысяч километров в секунду. Скорость Солнца. А мы еще вращаемся вместе. И все планеты также имеют свою орбиту и взаимодействуют. Удивительная вещь. Вот это взрыв. Это не взрыв. Это растущая Земля. Они подтверждают, или она расширяется до сих пор. Она еще растет. Согласно древним ведам, мы сейчас ровно на половине жизни нашей Вселенной. 51 год Вселенной. Первый день раннее утро. Поздравляю. С добром. Раннее утро, но это вселенское время, поэтому мы с вами проживем много жизней, утро еще не кончится. Потому что у Вселенной свои 100 лет, у нас свои 100 лет. Это разные измерения времени. Но мы говорим о гунах, хорошо. Итак, мы усвоили, есть энергия созидание. Понятно, что такое. Творение. Любая деятельность, активность – это страсть. Хорошо. Есть энергия поддержания. Как вы поддерживаете свою жизнь? Вы должны получить образование. Без знания вы не сможете легко поддерживать свою жизнь. А если не будет никакого разума, вообще не сможете поддерживать свою жизнь. Нужно там в какой-то приют отдавать такого человека. Или в больницу, чтобы его содержал кто-то, заботился о нем. Знание поддерживает нашу жизнь. И вы чувствуете, как трудно жить в этом мире? Нам не хватает знания, поддерживающей силы. Нам не хватает счастья, поддерживающей силы. Вот что мне хватает. Знание, счастье, больше ничего. Все остальное уже есть. Нам много-то и не нужно, оказывается. Но страх движет нами. Страх и постоянное желание. Страх и желание. Страх и желание. Страх. Нам страшно потерять работу. Нам страшно остаться без близких людей. Нам страшно остаться без денег. Нам страшно встретить старость. Нам даже страшно рожать ребенка, а вдруг война, а вдруг как он вырастет, я не знаю, у нас много сомнений, много страха. Сейчас даже страшно с семьей обзаводиться, а кто его знает, может разведемся через 5 лет, а то и раньше. Страх – это гуна невежества, это разрушающая гуна. Нельзя свою жизнь строить на страхе и желания страстные постоянно. Сочетание двух гун. А где же знание и счастье? Ведь из-за счастья мы что-то должны делать. Из-за счастья мы должны образовывать семьи. Из-за счастья и знания мы должны действовать по этим мотивам, не по мотивам желаний и страха. Желаний и страха. Это три гуны, влияющие на нас. Вопрос, почему же эти две гуны так влияют, а вот это вот третье вот, мало чутье, где ее взять? Гуна означает также, кроме качества, веревка. Что это значит? Мы говорили, трудно изменить свое качество, что оно нас связывает. Вот у меня есть дурный черты характера, я знаю, есть. Ну и что? Это трудно. Ну я такой. Ну я природа такой, я вот с рождения, понимаете, такой человек. Ну что это? И вот близким не нравится, кому-то тоже не нравится, и мне тоже не нравится, но все же требуются большие усилия, чтобы что-то в себе немножко изменить, знаете. Нужно такую жизнь прожить, тяжелую, что наконец понять, что нужно прощать, наконец. Нужно прощать, оказывается, человека. А я сколько людей не простил, я остался непрощенным сам. Я не понял ту мудрость тогда, почему. Из-за влияния этих качеств, которые оскверняют мой разум, а какие-то просветляют, а какие-то возбуждают. То есть эта гуна находится вовне сначала. В воздухе, в воде, в солнце, в климате, в окружающих людях, в пище, в книгах, которые читаю. А потом эта гуна входит внутрь меня, ведь я созерцаю и принимаю сердцем. Я же прост. Я наивен. Я ребенок в этой природе. И я хочу познать все. Поэтому есть веды. Вот это познавай, а вот это не трогай. Почему? Погибнешь. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, себя обретешь, но умрешь. Ну и есть такие вот, есть три гуны, это три выбора. И когда эти гуны входят внутрь человека, как вещество какое-то, или образ какой-то, или мысль какая-то, или слово какое-то, они окрашивают наш разум в какое-то качество. Например, мы что-то сейчас скажем плохое из низшей гуны природы, и ваш разум отравит этот звук. Вам будет неприятно. Это время гуны уже на входе внутрь. Понимаете, о чем мы говорим? Как эти качества входят внутрь. С пищей, с качеством воды, с погодой. Гуны повсюду, во всем. В религиях, в учениях, в людях, в животных, в пище. В счастье, любой какой предмет вы не возьмете для рассмотрения, находится в трех гунах материальной природы. И вот желтое это сатва, красное это раджас, синий или черный это тамас, так мы условим. Кто-то знает немножко цветение, понимает, что смешивая эти цвета, мы получаем новое удивительное явление. Вот это нас с вами запутывает. Нам кажется, что качество больше, намного, не три. Точно. Берете красный. И смешивайте с синим. И что увидите? чудо, фиолетовый, новый цвет, новое качество. А желтый, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый, и они еще между собой сочетаются. Но на палитре художника диапазон маленький. Любой художник знает, что вы не можете изобразить солнце на холсте. Но холст так не светится. Диапазон очень маленький. Едва-едва, ну, 7 цветов, все. Диапазон никуда не годится. И вам нужно прибегать к такому, если что, чтобы показать какой-то свет, как Рембрандт это делал, или Рубенс это делал. Они мастера света, люди смотрят на картину Айвазовски, там лампа не горит, за картину не смотрят. Нет, волна светится, у него как бы настоящие мастера. Они вот это красками вот изучают этот закон световедения, контраста, и они вот такие вот чудеса пытались на плоскости показать эти гуны. Ну а в природе диапазон гигантский, почти бесконечный, мы не весь видим его. Мы не видим солнце, потому что мы уже не воспринимаем этот свет. Наш диапазон восприятия маленький. Солнце гораздо ярче, чем мы видим. Знаете, что написано в ведах? Это солнце, которое мы видим, светит на всю Вселенную. И не только тот свет, который мы видим, есть еще свет, который мы не видим. И что нам доказали? Есть всевозможные излучения, которые мы глазами не видим, но они пронизывают насквозь всю Землю даже. От солнца. Нужны другие глаза, чтобы увидеть тот свет. Посмотрите. Наш диапазон такой, что свет сейчас выключен, мы ничего не видим. Слишком ярко уже ничего не видим. Между этим что-то видим. Так, представьте. Эти гуны имеют гигантский диапазон. От сияния ослепительного солнца, умножьте его в миллион раз, это, и до глубочайшей тьмы, если я возьму ваш черный цвет, сравни с той тьмой в Патале, внизу Вселенной, он будет светить, как солнце. Представьте, с какими энергиями имеем дело. И где мы с вами находимся. В каком промежутке между тем и этим. Поэтому, конечно же, что самое удивительное, можем научиться воспринимать эти высшие миры. Вот тот свет, только не тьму, а тьму подальше даже. Во тьме человек не знает ни себя, ни окружающий мир. Теряет все. Теряет всякую способность. Лишь страх и желание. Страх и желание. Что только не покажется в этом, правда. Но это лишь кажется. В реальности все не так. Ведь мы же тоже живем во тьме. Этого света солнца недостаточно, чтобы мы все увидели. Что мы видим только поверхность предметов. А главная энергия солнца находится внутри предметов. Та же энергия солнца, которая освещает нам поверхность предметов, находится внутри предметов. Ядерная энергия, например, это энергия солнца. Если вы видите ядерную энергию из вещества, из килограмма, этой алматы не будет, наверное, больше. Сколько же там сил? Все вокруг. Смотрите, какие гигантские вселенские энергии, в которых мы находимся. И теперь вопрос. Это я при помощи физики сейчас прибегаю к законам физики, чтобы что-то разъяснить эту тему. Но мой вопрос. Если так много энергии в этой вселенной, энергия счастья, энергия активности, энергия пассивности, то почему нам не хватает счастья? Или не хватает сил что-то сделать, талантов, способностей? Хотел бы заработать деньги, то что-то получается. Хотел бы получить какой-то науку, да? Не понимаю. Хотел бы выйти на сцену большую и спеть, знаете, не хуже Пугачевой, но не получается. Вот я внутри все это... Имею, понимаете, а вот не могу выразить.
Не знает, как употреблять.
Да. То есть нам не хватает вот этой энергии, которая нас бы вдохновила и направила в это русло. Вдохновение называется. Вот этот свет солнца, это физическое явление, а вдохновение это уже внутренняя энергия. Это тоже свет солнца, но другое его качество. Мы однажды ушли в поход, нам было там лет по 18, что-то такое. С ночевкой на много дней. В кромешной тьме мы выпрыгнули с электрички в тайге уссурийской. Где-то в час ночи. Ни луны, ни звезд не было. И в этом месте мы никогда тоже не были. Электричка уехала, и мы оказались в полной кромешной тьме. С тремя рюкзаками на золотой. Была палатка, там была провисена неделю. И была ночь. И когда только Петличка выехала, мы поняли, что мы как-то оплошали. Ну, не нанька, ничего, тайга кругом, значит, куда идти? Была карта, был фонарик. Но кругом была тьма. Мы поняли, что фонариком мы тут не обойдемся, карты тоже не поможет, потому что тьма вокруг. И мы ломали голову, что же делать. Думали, как это станция, будут там люди, ну, как обычно, дорога какая-то, тропа, ну, ничего. И мы просто пошли. Просто пошли, пошли, пошли куда-то, и смотрим, какие-то две колеи, похожи, как дорога. Ну и пошли по ней. Мы шли где-то около часа, там, не знал, куда. Тьма, вообще ничего не вижу. Вот, руками за рюкзак держусь этого человека, и мы идем там, вот, переговариваемся, все, тебе кромешно. И, наконец, кустарник густой. Так, здесь непролазно. Но Уссурийская тайга, знаете, там тигры и прочее. Там джунгли. Без топора не пройдете. Уссурийской тайги. Так, туда не рискуем. Налево. Налево. Тоже чищоба. Боже мой. Направо. Похоже, мы куда-то зашли. Глухо. Нет. Нужно остановиться. Переночуем здесь. Мы залезли под нераскрытую палатку просто. Вот ночь как-то провели там. На утро мы выходим. Я выхожу из палатки. Чистое поле вокруг. Впереди кустик и слева и справа по кусту. Все. Но мы там уже и тигров видели, и тигров не видели. Тьма, потому что воображение. Вы так общались когда-нибудь, нет? Говорите, я вот думаю так. А с чего ты взял? А мне кажется, все по-другому. Что по тьме люди? Они не видят, они думают, придумывают что-то. Мне кажется, что если выйду замуж за этого человека, я буду счастлив. А вы придумали это. Попробуйте. И вы увидите, что это не совсем так легко. Вы счастливы именно с этим человеком. Вы думаете, видимо, человек не тот попался. Иногда я возьму этого, оставлю другого человека. Вы тоже это придумали, что другой человек такой же точно, если не хуже. Что у вас в памяти еще тот остался, вы еще его с этим сравниваете, еще усложняется дорожная ситуация, смотрите. А вы думаете, если я этих двоих сейчас еще брошу, третью надо вообще был, мне же с опытом, я же лучше действую, верно? Нет, 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 вы ошибаетесь, вы все придумали. Нет, шанс только один у женщины. Так написано. Для женщины. Но это уже отдельно, почему для женщины так, а для мужчины по-другому, это отдельный разговор. Сейчас говорим о гунах материальной природы. Женщина и мужчина – это различные гуны, вот и все. Это тоже человек, с той и другой. Как вы думаете, мужчина – это человек? Вот не уверен, видите. А женщина – человек? Тоже спорный вопрос, верно? Вот то и другое человек, говорят. То и другое вместе человек. Почему они разные, скажите? Если это человек, то почему? Вот один такой, другой такой. И что им друг от друга надо вообще? Никто об этом не задумывается, просто все хотят быть счастливыми. А сатва означает, вы видите, почему все это так. Вы знаете, почему это так. И вы действуете осмысленно, поэтому вы не можете ошибаться. Если вы просто видите противоположное поле и бежите в эту сторону, то это что? Это инстинкт. Собака делает то же самое. Видите, как собаки бегают по городу? Очень уверенно. Такой торпедой просто. Вот, ровно несется куда-то. Очень деловое у нее такое, знаете, поведение. И вот так она на полной скорости бежит, потом точно так же разворачивается, в другую сторону так же бежит. Что это такое? Запах какой-то попал просто, или противоположный пол увидел. Все, это все, что все ориентируют. Она не осмысливает, куда бежит, зачем бежит, и что это вот здесь, зачем эти дороги, зачем эти машины, зачем эти офисы у нее. Она не понимает ничего, живет в этом же мире, смотрите. Почему в других гунах природы находится живут, в другом измерении, в собачьем измерении. Хорошо, бытие определяет сознание, кто-то скажет. Помните такую формулу? Учились, нет? Бытие? Хорошо, давайте бытие изменим собаке. Посадим ее в кресло перед телевизором. Свежим стол. Живи, собака, по-человечески. Бытие вот тебе человеческое. Стань человеком. Можете ее дрессировать даже, научить этому всему. Она может есть с тарелки, садиться в кресло, она может включать даже телевизор, я думаю. И буквы там выкладывать, цифры по команде выкладывать. Но как только она видит кость где-нибудь, она сразу, или противоположный пол, сразу все забудет, побежит туда. Собака и собака. Собачье сердце Булгаков писал. Гуна остается та же самая. А если вы измените гуну, вы увидите чудо. Между собакой и человеком разницы-то и нет. В определенной гуне разницы нет. Собаки могут разговаривать. сейчас вы смотрите мне, что за разговор вообще. Зачем на говорящий собаку? Когда собаку показывали по телевидению в Петербурге, когда-то в 80-х, я был там, Сенбернар, брали интервью у него. Он знал несколько слов, в семье научился говорить сам. Еще будучи ребенком, он стал что-то говорить. Но хозяева к этому привычно относились, соседи были в шоке. Соседи приходят, он говорит, моя мама. Ну, в смысле, не подходи к ней, моя мама. Охраняет ее. Мама. Дети зовут маму, тоже мама. И чья? Моя мама. И прям, это кто? Мама. Моя мама. Он так говорит. Собака, да, собака. Я не шучу. Никакой подделки. В чем же разница? В Индии мы видели один кустарник. Доктор Аюрведы сказал, вы видели это растение? Ну, обычно низкий кустарник, может быть, 150 от земли. Такие веточки, как у акации, такие листики. Симпатичное растение, цветов никаких нет. Вы не видели, как это растение? Это лекарственное растение, дотронетесь до него. Такая веточка. Я дотронусь до веточки, думаю, что же должно быть. Вроде растение безопасное, все в порядке, я требую. Оно убирает, сворачивает свою ветку. Постепенно снова разворачивает. Она чувствует вас. Если вы достигаете просветления и счастья, вы не видите разницы между живыми существами, только форма отличная. А суть внутренняя та же самая. Это удивительное знание. Вот только тогда мы сможем общаться правильно и друг с другом, и со всеми живыми существами. Потому что если мы разделяем всех по форме жизни, то это означает, что есть люди полноценные, есть неполноценные, есть глупые, есть умные, есть красивые, некрасивые, есть образованные, необразованные, есть бедные, есть богатые. Как вы сможете избежать такого, такой дифференциации? Вы всегда будете кого-то недолюбливать, кого-то выделять. Если ваша жена красивая, хорошо, но она состарилась, что с ней делать? Все, вы в гунах материальной, в низших гунах материальной природы, вы неизбежно придете к разочарованию, к страданию, к невежеству. Сейчас я объясню. Невежество, когда входит внутрь, оно вызывает пассивность глубокую. Иллюзии, безумие, гнев, раздражение, болезни. Вплоть до смерти, до смертного состояния. Это все качество нет. Смерти нет для души. Смерть это забвение просто. Любое заведение, это называется невежество, подобно сну. Вы существуете, но вы спите. Это невежество. Я что-то не знаю, я во сне. Я что-то придумал, планирую, я во сне. Если с этой точки зрения посмотреть, наша жизнь проходит во сне. Так и говорит, как сон прошла, боже мой. А где же моя жизнь-то? Она что, приснилась мне, что ли, Есенин пела? Точно, все говорят, сон, это подобно сну. Говорю, бабушка, сколько тебе лет? Моя бабушка, по матери. Ну, мне, говорит, уже 60, там столько, столько, столько. Говорю, ого, это тебе сколько? Говорю, ну, мне вот 9 лет. А тебе правда столько? 60 с лишним уже? Бабушка, это долго, 60 с лишним лет. Ведь, ну, вот тебе 9, это долго. Нет, 9 недолго. Ну, так же 60 недолго. То же самое, как сон. Сон проходит, и как будто ничего не было. Ну, ты эта жизнь прошла, я, конечно, помню что-то, но же и нет, и тех людей нет, и все событий нет. Ничего этого нет уже. Дневной сон, ночной сон, какая разница? Это низшие гуны природы. И так можно прожить всю жизнь. И о чем же мы сегодня говорим? О просветлении, конечно. Не нужно так всю жизнь проживать. Не рекомендую. Скорбь будет неисчерпаемая в конце. Так и написано. Для человека, прожившего в гуне страсти, невежества, скорбь будет в конце неисчерпаемая. Сверхчеловеческая скорбь. Все люди боятся, как огня смерти. Но некоторые думают, что смерть это выход. Из этого сна дурного, может. Нет, не выход. Потому что снова родившийся умрет, умеешь родиться снова. Гуны-то прощаются. Цикл. Мы в цикле находимся. Нелинейная жизнь, а цикличная жизнь. Никогда вы не развиваетесь линейно. Циклы идут. Итак, рождение и смерть – это циклический процесс. И для того, чтобы человек имел просветление, он должен просто научиться общаться с должной гуной. В страсти он становится активный, потому что устремлен к плодам деятельности. Например, если вы пообещаете большие деньги, человек будет очень активен. И он активен также, когда влюбляется в кого-то. Это все энергия страсти. То есть выгода активизирует. Ну, целый день пробки, и вся луна так куда-то движется, как сумасшедшая. Куда это все? Почему? Почему так все как сумасшедшие целыми днями вот газуют? Что такое страсть? Деньги зарабатывают. Да что еще? Или на свидание идут кому-то. Или на отдых, или на работу, или на отдых, или на работу. Что еще? Только две функции. Работа и отдых. Все. Это страсть, невежество. Страсть, работа, невежество, отдых. Отдых означает забыть обо всем, что вот мы сейчас сделали, там устали, вот просто уже не могу. Страсть, когда ее много, я устаю. Она меня просто вот изнашивает, страсть. Поэтому в Алма-Ате есть бар. Недавно открылся. Амнезия называется. Там забыться можно просто. Что-то там выпить, не знаю. И вот есть такие клубы, где там кальян курят, они что-то такое принимают, чтобы от страсти, потому что иначе вы с ума сойдете просто. Или вы заболеете, или у вас будет стресс какой-то. Говорит, вино снимает стресс. Наркотик снимает стресс. Полезно. Но это для тех, кто в страсти. Даже те люди, кто в страсти, очень интересуются будущим. Они склонны идти к каким-то гадалкам. Они хотят распознать, что, чем сердце успокоится. Там, или заворожить, переворожить кого-то там. Они хотят добиться таких результатов. Они очень склонны. И называют это духовной практикой. А они верят, что у них духовная практика – это призраки и духи, привидения, разговаривают с привидениями, контактеры. С духами разговаривают и передают информацию, как шаманы, знаете. Это тамас. Они поклоняются умершим могилам и призракам и духам. Суеверные люди. В Бога не верят, но если кошка черную дорогу перебежала, они верят в это. Вот так их развитие описывается. Это в невежестве человек такой. Он верит в призраков и духов. И среди всех духов самый главный лист занимает пешача, написано в Ведах. Это черный дух, царь духов. И поклонение ему называется черная магия. Люди получат результат от этого духа. Ну, конечно же, нужно что-то заплатить будет потом. Черная практика. В страсти они не поклоняются духу привидениям, они поклоняются сильным миром сего. Великим политикам. Великим ученым, героем, женщине поклоняются тоже, красивой. Красивую женщину обожествляют страсти просто мужчин. С ума свой такие. Мисс Америка, ого. Ноги там, боже мой. Талия, ого. Грудь. Паук тоже, когда на паучиху смотрит, ну какие ноги. И когда слон на слонику смотрит, уже его какая-то. Мы не различаем, на слон плоднее, когда нужно приглядеться. Но слон различает. У меня тоже какие ноги у слонихи. Какая талия. И он трется спиной, не этого кстати. Просто о-о-о, слон слоника трутся, знаете. Это что, это просто с ума можно сойти. И человек тоже смотрит мужчина на ноги женщины, на грудь, и все, и с ума сходит. Конечно, когда уже присыщен, ему все равно, он же вообще никуда не смотрит. Но мужчина, если он здоровый и непресыщенный, он смотрит на все это. Это страсть. И поэтому его стимулируют деньги, слава, положение, карьера и женщина. Это все элементы страсти. И страсть, она между сатвой и тамасом, она имеет свои плюсы и свои минусы, как промежуточная гуна. Если невежество, то оно отвратительное совершенно. Какие-то болезни, характер отвратительный. Поклонение страшное вообще, жуткие люди там в этой гуне. То в страсти это люди цивилизованные. По нашим меркам люди очень цивилизованные, это сейчас считаем. Это, кстати, пример для нашего общества. Они составляют сейчас это богатые, прекрасная внешность, хорошая одежда, атрибуты, машины, квартиры. Организованные. Счет в банке, интернет, там, не знаю, все, они оснащены полностью. Это страсть. Плюс в том, что это хорошо организованное, активное состояние. Однако есть там же и минусы, это жадность, это вожделение. И она переходит в невежество, в агрессию. Имеет свойство переходить потом в агрессию. Или в забвение, в алкоголизм какой-то. Да, нужно погрузиться в какое-то забвение. Потому что слишком много страсти, человек сходит с ума. Рассудок теряет. И в страсти счастье подобно меду сначала. Сразу как мед. Ну, красивая женщина, мед. А поживите с него, ой, сколько яду. Вот змея как я попалась. Так и называют. Это страсть. То есть влюбились, поженились, а потом развод. Вот пример, как страсть может перейти в невежество. Сначала мед, потом яд, может быть. Неприятный человек. В невежестве все от начала до конца сплошные страдания. Человек думает, что он счастлив. При помощи гордости происходит. Мысли. Например, в семье, ну, люди богатые. Вот, с богатыми людьми, если вы общались, сами кто-то богатый, вы знаете, что в семье очень сложно богатым людям. Потому что дети гордые вырастают, то наркоман, то еще что-нибудь. Кто хочет отделиться от родителей, свое дело иметь. Ну, сложно с богатыми людьми. Сложные отношения. У каждого своя комната, у каждого свой телевизор, у каждого своя машина, и в конце концов, деньги управляют. И иногда у них разводы, иногда у них трагедии, но он думает, что он счастлив, потому что у него большой дом, у него куча денег в банке. Он лишь так думает, это невежество. А в реальности он очень страдает от человека. По-настоящему страдает. И из-за гордости он даже не может признаться, что он страдает. Он также марку эту держит. Хорошая машина, костюм. Нет, я счастлив, все хорошо, у меня все нормально, но на футболке. Хочет доказать, какую страсть он хочет доказать всем, он престиж это его, посчастливый. Он не признается, что несчастлив. Что я? Нищий, что ли? Нет. Это нищий уже, знаете, вот плачет, руку протягивает. Я таким никогда не буду, я гордый человек. Страсти. Но на самом деле в невежестве человек страдает постоянно. Но каждую секунду испытывает какие-то неудобства. Даже сидя здесь, всегда есть какие-то неудобства. То в сердце что-то прокалывает, то может у кого-то немножко голова болит. А может простуда еще не прошла. А если вспомнить, что было вчера, и с кем вы поссорились? Видите? Сколько причин для того, чтобы испытывать неудобства? Долго сидеть на стуле тоже не так-то легко. Сейчас другой. Но поскольку есть отвлекающий фактор, мы можем этого не заметить, видите? Но сам фон всегда какие-то неудобства. Вот вы сели в кресло, удобно и хорошо, первые 5 минут. А потом вы уже и так сделаете, и так сделаете, и так сделаете, еще как-то сделаете, как в самолете. Посидите 3-4-5 часов. Или в Америку 10 часов. С ума можно сидеть, удобно в кресле. Поэтому жизнь так устроена, что она бьет нас вот по этому плечу. Ну, не, терпеть можно, но проблем. Я сильный человек. Но через 5 часов вы уже с ума сойдете. Сколько можно? Что? Можно с ума сойти. Нет, я уже не могу так больше. Кто-то был другой попался, вы уже поругались с кем-то, потому что у вас жизнь бьет по этому месту уже, сколько можно. Но никто не виноват, но все от вас страдают, смотрите. И вдруг по этому месту, о, слава Богу, как хорошо. И так продолжается, понимаете, и вы думаете, как хорошо, как хорошо, как хорошо. Но на самом деле постоянно какая-то проблема есть. В древности преступников наказывали интересным образом. Они привязывали их к колесу большому, которое вращается наполовину в воде, в реке. Вращающееся колесо, и вот он постоянно вот, в течение целого дня, то под воду, то наверх, вот этот человек вот его вот так вот крутит. Наказание такое, сколько там, часов он должен там страдать. И сначала, его, когда его туда ведут, это колесо, он сопротивляется, вообще не хочет туда. Тоже хочет на колесо. Его привязывают, все, и спускают. Через час он уже начинает обуславливаться этой гуной и думает, наверху лучше, чем внизу. И наверху он наслаждается, и он страдает. Но он снова наверху наслаждается, он страдает. Наша жизнь подобна этому колесу. И в принципе нам на этом колесе делать нечего, понимаете? Но мы обусловились, и мы тут тоже что-то выбираем. Вот в этих гунах можно что-то выбрать, понимаете, какие-то крупицы. Чем ниже гуна, тем ниже вкусы. В Тамасе есть своя пища, своя культура, своя этика отношений. Тамас это очень грубое такое состояние, невежественное. Они общаются с синяками под глазами постоянно, друг друга бьют. пьют и курят, детей также воспитывают. И они счастливы при этом. Семья. Что? Мы любим друг друга. Когда вы вот смотрите с другого угла, вы содрогаетесь, боже мой, что же семья такая, как и там еще ребенок у них? Это же несчастье какое-то. Но они, нет, no problem. У нас все хорошо, хорошая семья. На свинью посмотрите, она счастлива. Попробуйте там. А как же это живое существо стало таким? Оно же тоже душа. Да, есть история. Это древний Пуран. Индра, царь небес. Там на высших планетах есть жизнь, описывается. Там тоже свои царства, свои отношения. Есть могущественные существа и прочее. Индра, царь небес, могущественный. Царь рая. Но он однажды оскорбил своего гуру, духовного учителя Брихаспати. И гуру, чтобы исправить его, проклял стать свиньей на земле. И Индра стал свиньей на земле, родился. В каком-то свинарнике появился какой-то очень красивый поросенок. Но он же из райского уровня еще, понимаете, светящийся такой, сильный, разумный, породистый поросенок. У богатых родителей. Хороший свинарник, понимаете, надежный. Ну, хорошая карма у него, судьба, то есть остатки еще. Ну и плюс проклятие. Свинья есть свинья, все равно он свинья. С хорошей кармой, но он свинья родился. И вот он там живет. Эти свинские законы вполне ему понравились. Пища вообще не думаешь какая, любая пища подходит. Секс с кем угодно, хоть с матерью, хоть с дочерью, хоть с братом, хоть с сестрой. Свиньи не различают. Собственно, жить можно. Даже собственные упражнения, когда ей поедает, я наслаждаюсь. У нее диапазон счастья гораздо больше, мне кажется, чем человек. Я, наверное, человек, ну, дурно пахнет, уже есть не может. Понимаешь? На улице совокупляться с кем-то ему стыдно. Ну что? Ну как жить, скажите? Ведь хочется совокупиться прямо на улице иногда, а вот нельзя, люди смотрят. Иногда хочется что-то взять, а вот закон запрещает. А свинья просто, она хочет и делает, и все. Так что быть свиньей не так уж и плохо, мне кажется. С этой точки зрения. А какой тракт пищеварения? А? Ученые наблюдали, они хотят у человека такое сделать. Гвозди переваривает, инфекция не берет. Если человек вот такой кишечный тракт сделает, представьте, никаких болезней не будет. В Японии научились перерабатывать человеческие испражнения в бифштексы. Устранили запах, там добавили какой-то цвет, там что-то смешали, и сейчас стул Питера называется. Уже такие кафе работают. Потому что там очень много отходов канализационных, и вот сказали ученым, обратились, можно ли как-то их использовать, ну, применить. И применили. Люди едят. Так что не дарю тот день, что мы уже будем жить как свиньи практически. Индра стал свиньей. Но на райских планетах хаос воцарился, царя-то нет. Управлять-то нужно. Я вам скажу, там нелегко управлять райские планеты. Думаете, вроде так легко? Вот попадете, увидите сами. Не так-то легко пройдет. Говорится, что на самом деле счастье то же самое и там. Оно, конечно, выше, но там и страдания тоньше. Тоньше. А я приведу пример. Когда-то люди передались на телегах. Но если ваш телега кто-то поцарапал, не обратите внимания, верно? Теперь у вас Mercedes-Benz. Если кто-то вас поцарапал гвоздем, у вас будет большая проблема. Вы это не переживете. Вы больше наслаждаетесь, но и тоньше страдаете. Сейчас, когда комфорт наш все более и более увеличивается, какой бич настигает нас в третьем тысячелетии? Психические проблемы. Дети рождаются с отклонениями больше и больше. Смотрите, вот это утоньшается проблема. Чем больше мы хотим создать комфорта, тем больше создается тонких, противовес тонких страданий. Поэтому, когда человек живет в аскезе, он более здоров умом и телом. Когда он приучен к работе, к труду, то есть к аскезе, к простой пище, трудится, он более здоров, более вынослив, более разумен, более чистый. Посмотрите, животные в зоопарке совсем комфортно, и на природе. Вы не сможете увидеть, что такое настоящий зверь. Это не увидите его вообще на природе, как он красив. Как он замученный, грязный, несчастный в зоопарке. И больной. Но там же комфорт. Волки так нападают. Живи себе спокойно, кормят, пищу тебе приносят, корм. Но там просто умирать нужно. жизнь другая. Вот мы должны понять, как же мы должны жить, как человеческие здоровые существа и счастливые. И для чего? Аскеза должна быть не вынужденная, а добровольная. Осознанная, вот тогда она приносит счастье. Вынужденная аскеза – это страдание. Я не хочу, но приходится мне это делать. И что же? Ломается моя психика, мой разум ломается. Вот я работаю всю жизнь, как проклятый, зачем я говорю? Я не могу понять этого, я страдаю, мне психика ломается, жизнь ломается из-за этого. А если я пойму, ничего не сломается. Я стану сильным человеком, если я обрету знание, осознание. Осознание, осмысленность того, что я делаю. Когда-то строили Красноярскую ГЭС, и там журналист ходил с микрофона и спрашивал, что вы делаете каждого. Статья вышла там большая по этому поводу, когда-то в 80-х годах, Комсомольская правда. Называлась «Он строит Красноярскую ГЭС» с большими буквами, и статья про одного человека. И что же там было написано? Этот журналист просто спрашивал людей, что делаешь? Я повар, готовлю обед для бригады. Очень хорошо. Ну, там, знаете, комсомольцы, добровольцы, труд, ударные. В советские времена люди не думали о деньгах, они думали, работали. Строили коммунизм, верили. А вы что делаете? Я вот тут бетон замешиваю, я тут вот развожу вот эти камни, сбрасываю в ангару, там, а другой там электрик, ну, все хорошо. И третий там что-то тоже делал по электрике. Вы что делаете? Строю Красноярскую ГЭС. О, все, статья о нем. Строю Красноярскую ГЭС. Электрик, крутит какие-то провода, строит. Вот он знает, что делать. Видите, есть разница. Ну, что-то осмысленное и неосмысленное. Даже когда пищу едим неосмысленно, на счастье нам не принесет. Даже когда мы женимся неосмысленно, это счастье нам не принесет. Даже когда мы учимся неосмысленно, это счастье нам не принесет. Потому что это все в невежестве. Во тьме. Вся современная наука находится в невежестве относительно жизни. Они не знают, что такое жизнь. Это тайная и неразгаданная наука. Но они столько придумали комфорта для этой жизни, думают, что это хорошо, но это лишь их невежество, это иллюзия. Комфорт вредит нашему разуму. Комфорт должен быть чуть-чуть в этом месте. А человек должен быть алерт, но никогда не должен лежать. Только когда спит, все. Он должен всегда быть готов к действию, готов к осознанию, готов к жизни, к отношениям. Мы говорим, а где же здесь такие силы? Но люди больные, психика слабая, по телевизору столько стрессов, политика такая сложная, кризисы за кризисом, погодите, нам трудно. Факт, что трудно, верно. Поэтому мы говорим, где же взять силы? Гуна благости, сатва. Это моя глубинная суть, которая помогает понять мою божественность, неограниченные возможности. И так этот Индра родился свиньей, и полубоги стали искать его. Но где же Индра? Вернуть его нужно в царство, пусть. Царь же нужен. Не нашли. Ну кто мог подумать, представьте себе. Ну кто мог подумать, что царь небес станет свиньей. Они пошли к Творцу Вселенной Брахме. Он сотворил эту Вселенную. Он знает все. Брахма. Индра пропал. У нас ЧП. Нужно вернуть его. Царство без царя. Тут демоны нападают уже. Царь нужен. Хорошо. Брахма с тремя головами погрузился в медитацию и обнаружил. О, Боже мой. Он там, ходит на семинарике. И он понял, это проклятие так сработало. Надо его вернуть. И он спустился, Брахма, в этот семинарник лично. Осветил своим сиянием, интеллектом и сказал, Индра! Да! Это ты? Я. Ты уверен, что это ты? Я. Ты что здесь делаешь? Пошли обратно. В рай. Ты же царь небес. Вспомни все. Вспомни себя. Куда? Ты что, шутишь? У меня здесь жена, у меня тут прекрасный кузин, у меня здесь друзья. Тут пищи навалом вообще. Ешь, что хочешь вообще, каждый день. Смотри, какие мы толстые, хорошо, что мы. Никуда не собираюсь. Ты что, смеешься, что ли? Брахма так удивился, каково же влияние невежды, это забвение, что даже великая личность может опуститься так низко и забыть про себя. И тогда Брахма придумал план. Так просто его не выдернешь отсюда. Ведь он должен пожелать. Вы не можете, не сможете сменить гуру, пока не пожелаете этого. Закон такой. Вы не сможете бросить курить, пока не пожелаете. Но где же эту силу желания взять? Вот наша слабость в этом. Вот эту силу желания, чтобы освободиться от всех пороков собственных. От нечистоты, от дурных привычек, от этого невежества, отказаться от него нужно. Ведь мы же им дорожим. Ведь мы же считаем, что я все знаю. И я всегда прав. И я уже хорош. Это все в Ленине Шигун. И тогда Абрам устроил целую игру. Вдруг на следующий день пришел хозяин, свинарник, с большим ножом. Подошел к супруге Индры. В сердце. Прямо на глазах. Убил мгновенно. Тушу разделали, унесли. Несчастный Индра сказал: «Боже мой, ну как такое может быть? Что за мир вообще? Что за жизнь? Что за люди? Почему? 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 Почему так?» Ночь не спал, сердце у него болело. Но хозяин пришел на следующий день, тоже с ножом. Его первенца, оп, на нож. И так же унесли. И так одного за другим всех его любимых родственников перерезали. Абрама, забирай меня сон. Я больше здесь не хочу. Это счастье иллюзорное. Я вспомнил, кто я. Тогда нам нужно такие потрясения в жизни. Человеку, представьте, что он наконец признал, что он беспомощен. Нужна помощь высшей силы. И сатва-гуна – это и есть высшие силы. Знание и счастье. Если вы рассмотрите все священные писания мира, вы увидите, что они нам дают сатву именно. Большей частью, как мы знаем о священных книгах, дают нам заповеди, что вот не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, что это такое? Не будь свиньей, другими словами. Не соприкасайся ни с низшими гунами, качествами. Не веди так себя дурно. А что нужно делать? Любить, служить, прощать. Это сатва. Вот это сатва. Это не что-то абстрактное, сатва-гуна. Это наша пища. Это наш воздух. Это наше общение. Это то, что мы читаем. Но сейчас мы почти не соприкасаемся с сатвой, поэтому мы говорим, плоть-то слаба, душа тянется ввысь, а плоть-то слаба, пищи нет у нее. Слабость, значит, пищи не получают, поэтому она слабая. Вот две собаки грызутся в сердце, одна черная, другая белая. Это разные гуны природы. Но в нашем сердце есть две эти собаки. И какая же победит собака, которую мы кормим? Мы пищу даем ей, и разумеется, сильно. Почему мы сильны в ссорах? Почему очень сильны не прощают друг друга? Даже после смерти найдут. Откуда такая сила? Почему так сильны в лени решительны? Почему так сильны в желаниях безграничных, как в сказке «Золотой рыбки»? Границы нет. Почему так? Это же сила. Это сила. Но если направить другое русло, это та же самая сила сотворить чудо. Почему мы так сильно любим себя? Ведь есть эта любовь к себе, очень большая. Но почему трудно ее отдать кому-то, бескорыстно? Хоть чуть-чуть. А? Вот для этого и приходят все эти святые пророки, святые книги, как Иисус, чтобы показать, что она дает жизнь ради людей. Отдает эту любовь людям. Чтобы вдохновить нас действовать тоже, вот с отдачей, с бескорыстием. Много пророков приходило и будет приходить. Они всегда приходят в этот мир. И мы называем это религия. Давайте разберемся в гунах материальной природы, а не в религиях. Тогда все будет ясно. Даже религии даются для разных людей по-разному. Религия-то одна. Истина-то одна. Но если вы говорите с человеком невежественным, вы даете одни заповеди. Человеком в страсти другие заповеди, а человек в сатве третьи заповеди. Все веды разделены на три части. 18 пуран. 6 для людей в гуне невежества, 6 для людей в гуне страсти и 6 для людей в благости. Там разные наставления. Если кто-то в невежестве и страсти, вы скажете, не убивай. Почему? А он склонен убивать. Он будет убивать, если вы не скажете. Но если человек не склонен убивать, зачем это говорить? Заповедь не нужна. Она не нужна. В советские времена во всех магазинах торговли была табличка. Ну, плакат писали от руки художники. Будьте взаимовежливы. Потому что ругать с продавцами все. То обвешивали, то еще что-то. В магазине все было очень сложно. Это огромные очереди. Это была большая вообще аскеза сходить в магазин в советские времена. И что-то купить хотя бы овощей. Час как минимум вы должны потратить, чтобы что-то просто купить, принести домой. Поэтому люди там нервничали, было напряжение, и там малейшая какая-то невязка, ссорились. И всегда была табличка «Будьте взаимовежливы», это актуально было. Сейчас таких табличек вы не найдете в магазине. Заповедь не нужна, устарела. Итак, Библия написана около 4000 лет назад, 3600. Примерно так вот уже. На финикийском языке изначально. Иисус приходил 2000 лет назад, подтвердил те же самые заповеди. И что же? Мы до сих пор не можем освоить эти простые правила. И обращаемся к науке, психологии. Как же быть счастливым? Посмотрите, что происходит, какие подмены вообще. Но неужели мы думаем, что можно как-то по-другому быть счастливым? Неужели мы думаем, что можно просто резать глотки животным, быть счастливым? Но кто этому нас научил, скажите? Ведь карма говорит, что посеешь, что пожнешь. Как ты можешь идти к счастью? Путем страдания других живых существ. Живых существ, понимаете? Это не просто пища какая-то, это живое существо. И человек, он должен находиться в минимум насилия, чтобы быть счастливым. Может, свести к нулю все самое худшее и одухотворить все, что еще остается. Это его задача, принести любовь и мудрость в этот мир. Ни одно животное это не сделает. Животные просто поедают друг друга, но человек... У него совсем другая роль. Он от Бога, от Духа, говорится человек, ну а плоть от животного. Вот в нем две эти стихии борются в человеке. Страшно. Как в личном аспекте, так и в общественном аспекте масштабе. И в социальном аспекте, и в политическом, и в культурном аспекте, и в национальном аспекте, и в социальном аспекте. Это борьба идет не на шутку за превосходство. Что же победит? Плоть победит или дух победит человеческий? И сейчас мы видим то и другое, все контрастнее и контрастнее. Сейчас перед нашими глазами и духовное знание раскрывается, и все эти нечистоты. Пожалуйста, выбирайте выбор, какую же гуну выберем, как жить, образ жизни гуна означает. Счастье – это качество, это высшее качество. Не меняйте свою жизнь на стекляшки, берите бриллианты. Дорого, но это то, что нужно. Да, заплатить придется дорого. Всеми дурными привычками присутствуйте. Дорогая плата. А на самом деле, это просто мусор, это не плата. Это просто наш мусор, а не плата. Но эта решимость нам нужна, чтобы сместить сознание в другую гуну, в другое измерение. И там будете жить в параллельном мире. Уже не в этом мире. Вы уже будете жить в другом мире. В других отношениях. Это другие вкусы. Это другие образы. Это даже другие запахи. Это другие отношения. Другая семья. Это другое общество. Это все другое. Это другие деревья. Это другие птицы. В сатва-гуне все другое. Потому что человек все меняет своей любовью. Все живые существа реагируют на любовь. Все. Почему так кошка ластится к человеку? Собака тоже. А какие-то звери боятся человека. А знаете, что было в Золотом веке описано в Ведах когда-то? Это было очень давно, не скажу когда, но это очень давно. В Золотом веке даже тигры не убивали никого. Тигр пил молоко из-под коровы и все. Не убивал никого. Не было необходимости. В Индии, в Джаганнатхапуре, один человек, тигренка, там мать людей убили, тигрицу, тигрята остались. Он взял тигренка себе домой. Человек вегетарианец, там в Пуре все вегетарианцы. Там есть часть людей, кто едят рыбу, но это все. Тигр кормил рисом, дал овощами. Ну что сам ест? Вырос тигр. Здоровый большой тигр. Жил как член семьи. Добрый-добрый. Вегетарианец. Никого не обидел. Ластится, чувствует любовь, эмоции, все. Как? Человека чувствует, понимает. Собака тоже понимает хорошо человека. Животные, они сориентированы на человека. Человек на Бога сориентирован, то животное на человека. Он для них как Бог для животного. Он божественный для животного. Для ребенка тоже. Мама и папа – это божественные существа. Всемогущие божественные существа, которые могут спасти нас, защитить нас, исполнить любые желания. Вылечить все, все что угодно. И вот он его так и так и жил. Он встречал гостей, этот тигр. Не знаю, какую там работу выполнял, может быть. Но сосед там был один, человек невежественный очень. И потом вот издевается над животным, кормит его рисом. Это же тигр, ему мясо нужно. И он накормил мясом сырым однажды. И к тигру вернулась его старая звериная природа. И он убил всех своих домашних. Вернулась та природа. Если кто-то еще не вегетарианец, если кто-то еще не ест освященную чистую пищу, попробуйте. Вы увидите, что часть дурной природы покинет вас через 2 недели, наверное, если не раньше. Сразу заметьте в себе глубокие перемены в характере и в качестве. Гуна начнет меняться. Потому что вы то, что вы едите, то качество пищи, которую мы поедаем, становится нашей природой. Животные нам так мстят по закону кармы.
Убиваете животных.
Это уже лучше, это лучше, это все лучше. Лучше. Это все как будто вы решаете, как с этим быть, как его снизить хотя бы до какого-то минимума, как-то вот ограничить хотя бы, уже все так лучше будет. Уже вы почувствуете хорошие перемены. Но самое лучшее есть чистую освященную пищу. Мясо не освещается никогда. Его нельзя осветить, это более пища. Но в прошлом даже это могли делать могущественные мудрецы. Сейчас мы утратили эту способность. Эти способы сейчас неприменимы. Формула знаете какая, что касается убийства животных или людей? Древняя формула. Если ты не можешь вернуть жизнь, ты не имеешь права убить. Помните? Это из старых времен известно сказано. Что в прошлом, в далеком, в древнем прошлом, были очень могущественные священники, жрецы, которые могли приносить жертву в животное, для того, чтобы вернуть его снова к жизни. И так они демонстрировали могущество жертвоприношения, что оно удачно. Позже это выразилось просто в традицию убивать и поедать мясо. Вот почему Будда пришел 2500 лет назад, чтобы остановить все эти жертвоприношения, и сказал ахимса, не убивай. Потому что все войны человеческие и агрессия только потому, что люди едят мясо. Это есть самая тонкая и глубокая причина. Потому что мясо означает агрессия, боль, отчаяние. Это гуна, отчаяние, гуна, боли, гуна, страха. Когда животное убивают, все эти качества в нем есть. Это становится пищей убийцы. Или того, кто покупает, оплачивает этот труд. Или того, кто разделывает, это карма делится. То есть мы едим качество, поймите, не просто пищу, мы едим гуну. Это становится нашим характером, нашей жизнью, нашей сутью, потому что этот характер мы применяем в общении. И что же получается? Мы ссоримся, мы не понимаем друг друга, мы разводимся, у нас проблемы. У нас кризис, у нас жадность, мы не знаем, как справиться с этим. Никто не может. А? Никто не способен. Почему? Потому что мы продолжаем делать то же самое. Разумно ли это? Смотрите, мы делаем что-то. 10 лет, 15 лет, 20, 30 лет. Хорошо, поколение за поколением. И мы страдаем. И что же мы продолжаем делать? То же самое. То же самое. И теперь у нас проблема возникает. Мы не можем ответственность родителей поднять в семье для воспитания детей. Это трудно. Гуну изменить. Сделать их ответственными, божественными. Легче вести ювенальную юстицию. Видите, что происходит? Подмена низшей гуны. Это не решение, это уступка. В Норвегии. В Германии тоже. Мы были, да. По-моему, в Германии тоже. или Швейцарии, ну, в общем, где-то в какой-то стране в Европе. Человек наркоман. Правительство ему выделяет каждый месяц определенную дозу наркотиков бесплатно. Можете улыбнуться или смеяться, когда-то раньше люди сажали в тюрьму за это, теперь просто обеспечат наркотиками, потому что если вы не дадите ему эту дозу наркотиков, он станет либо вором, либо убийцей, либо чем-то еще. Чтобы поддержать этот мир, они выдают какую-то дозу наркотиков. Почему? Потому что не могут люди освободить от зависимости, видите, какая вещь. Это трудно, легче выдать наркотики. Как быть с преступностью? Как вы сделаете из преступника честного человека? Трудно. Может быть, просто открыть магазины с оружием, покупать оружие для безопасности. Вот выход. И мы думаем, что мы прогрессируем при этом, мы развиваемся как цивилизация. На самом деле мы погружаемся в низшие гуны природы в таких отношениях. Как же достичь мира, счастья, процветания? Начнем с себя, со своей семьи. Вот там должна быть чистейшая пища, самые возвышенные отношения, возвышенные мысли, цели, чистая одежда, культура наивысшего уровня, самая чистая. Вот тогда мы увидим мир будет меняться. Но это трудно, может быть трудно, но вы не пожалеете, потому что счастье в гуне благости сначала подобно яду. Трудно, а в конце мед. В конце мед. Но в благости вы уже знаете, что такое благость. Вы видите, вот ваши дети, вот они уже взрослеют. Куда их тянет? Вы говорите, стоп. А это не трогай. Туда не ходи. Вы запрещаете. Это правильно, но не совсем. Нужно еще дать человеку знание, почему ему плохо. Почему это нельзя трогать? Обычно дети говорят, ну ты же делаешь это, почему мне нельзя? Как же вы их научите, если вы сами в низших гунах, вы не сможете выдернуть никого другую гуну. Если вы курите, говорите ребенку, ты не кури, когда улетишь, хорошо? И не пей, как я. Не сработает, нужен пример. Если вы отказались от низших гун природы, у вас появляется сила, сатва, сила. Говорите. Достаточно слов, чтобы вас слушали, если у вас есть личный пример. Образ жизни. Почему я так уверенно говорю вегетарианец? Потому что я сам вегетарианец. Откуда бы взял уверенность, скажите, если бы я сам не был вегетарианцем? А поскольку я уже 30 лет вегетарианец, я могу прямо сказать, хватит. Откажитесь, не умрете. Лучше будет. Не пожалеете. Зачем вам это нужно? Убойная пища. Не думайте, что там мой дед ел, мой прадед ел, пятикандр пьел. Мы не пятикандропы. И мы не наши предки, которые совершили кучу ошибок, которые нас так и не вывели на правильный путь. Посмотрите правильно на это все. Вы уважаете предков хорошо, но вы должны улучшить эту жизнь. Чтобы этим предкам легче тоже было. Если в роду нет ни одного святого, род-то проклятый. Ну так и станьте таким человеком. Ведь жизнь священна, и брак священен. И рождение детей священное, мы забыли об этом. Это все сатва гуна, то, что называется священное писание, как бы, религия. Нет никакой религии. Есть энергии божественные, есть энергии человеческие, есть энергии животные. Вот три энергии существуют, три гуны. И наша задача с животного уровня подняться до человеческого, а с человеческого на божественный уровень. Вот какой путь. А люди говорят, это просто религия. Я выберу ту религию, где можно есть мясо или пить водку. Вот, вот что сейчас происходит. Гуны не отпускают пить. Что-то я подобное говорил когда-то на севере Тюмени, Ханты-Мансийский, там район округ большой. Там живут охотники, тундра, стреляют по каких-то песцов. И мы говорили тоже о гунах, о личных религиях, гунах, учениях, счастье. А Чичин сказал, но моя религия лучше. Я говорю, почему? Он говорит, в моей религии можно есть мясо и пить спиртное. Ну хорошо, уступки бывают, хорошо. А другой человек сказал, охотник, а я, говорит, тоже, я поклоняюсь высшим силам. Есть Бог охоты, говорит. У меня такая шапка, брат. И он стреляет из ружья, прям в глаз белки, без промаха, бекасина. В тундру ходят Без огня, там нет дров, вообще тундра. Без палаток, без ничего. Торбоза, кухлянка, ружье и уходит. И там несколько суток человек живет. Не ложится спать, присаживается, заносит снегом его. Тапа на корточках проводит ночь, но встает, он идет дальше. Очень выносливые, сильные люди. И он находит какой-то пенек такой небольшой, в тундре вырезает это своего бога охоты и договор с ним составляет. Если сегодня охота будет удачная, то эту часть добычи тебе даю. Все, договор составляет. Или обычно охота лучше, если я такой делаю. И обычно удачно. А бывает, если неудачная охота? Бывает. И что ты делаешь? Я возвращаюсь к нему и пинаю его ногами. Это у него отношение с божеством. Ну, такие существуют отличные представления религии. Все люди кому-то поклоняются. Но либо в невежестве, либо в страсти, либо в добродетели. Поклонение Богу наивысшее считается. Требует наивысшего развития сознания, потому что осознать Бога непросто. В сердце, в жизни, в событиях. Людей сбивает с толку, как это так, если Бог существует, дети умирают, почему? Когда мы видели это чудовищное землетрясение в Армении, приехали туда помогать, да, они поняли, что мы верим в Бога, тогда это 90-й год, что люди поняли, что мы верующие, так сказать. Они спросили, а почему это случилось, скажите, вы верующие люди? Знаете, сколько детей здесь под развалин погибло? Но мы не могли вследствие объяснять, почему это произошло. И приехал фотограф из Москвы. Ну, там много людей приезжало помогать. Один профессионал приехал фотографировать эти развалины. Мастер. Он стал фотографировать. Жуткое зрелище. И какой-то старик-армянин вышел и сказал, зачем ты снимаешь мертвый город? Ну, ты знаешь, этот город умер раньше еще до землетрясения. И стал рассказывать, до чего, говорит, докатились люди в этом городе. Это, говорит, возмездие. Это неспроста случилось. Ты знаешь, что, говорит, они стали делать при первых толчках разрушения? Стали грабить магазины. Сразу бросились в магазин и растаскивали все. Не случайно это землетрясение. Это старик сказал местный. Но также это несчастье, нужно понять, что боль, несчастье, потеря, и мы не хотим травмировать людей, объяснять законы кармы, что-то трибуны потеряли природу, просто сострадали, помогали, то, что им требовалось тогда для людей. Но мы должны знать, что законы природы очень суровы. За каждый поступок мы отвечаем. Один раз ошибку совершаем, она может всю жизнь нам изменить. Это касается таких ответственных вещей, как брак, допустим. Или выбор профессии. Очень ответственные вещи есть. Есть вещи не очень такие серьезные, ошибки не так важны. То есть тяжких вещей нужно избегать в жизни, конечно же. Не думайте, что нужно иметь опыт всего, что мы имеем в жизни. Избегайте невежества, как огня, не касайтесь даже этого всего. Пища из невежества, людей в невежестве, учения, где есть насилие, избегайте всего этого. Безумных каких-то идей, теорий, избегайте этих вещей. Изучайте жизнь. К страсти будьте равнодушны. Неважно, богатый, бедный, красивый, некрасивый или... Это не имеет значения. Вы такое живое существо, человек, как и все. Не перечисляйтесь богатством или какой-то роскошью, красотой. Но выбирайте сатву. Это разве сложно? Это не сложно. Но это трудно, потому что есть привычка. Мясо-то вкусное. Вот в чем проблема. Алкоголь немножко расслабляет, хорошо становится. Хоть на какое-то время, знаете, хорошо становится. Просто мы не знаем с вами, как хорошо в сатве. Вот почему мы склонны к этим вещам. Потому что мы несчастны. А сатва – это счастье. Наша природа всегда быть пьяными от любви. Но мы потеряли такую любовь. Хотим заменить чем-то. То есть мы должны быть счастливы. Но немножко аскезы, немножко добровольной аскезы. И вы видите, счастье есть. И оно в жизни в просторе. Не нужно его усложнять. Счастье внутри самого человека. То, что мы сейчас видим. Любовь там дремлет. Его нужно просто пробудить. Как этот мускус тайлень, который по весне источает мускус из пупка, запах этот, аромат. И этот запах будоражит ее ум, он ищет, откуда этот запах, и бегает по всему лесу, пока не дает оленуху. Весенний гом. Собственный запах его возбуждает. Также человек ищет, где моя оленуха? Где мой олень? Но этот позыв-то изнутри идет. Вот в чем дело. Вот что мы должны осознать. Это счастье. А потом, когда мы осознаем это счастье, можем делиться этим счастьем всю жизнь бесконечно. Оно неисчерпаемо. Потому что оно связано с божественными энергиями, безграничными силами всех. Безграничное счастье. Нет, это не река, это не море, это не озеро. Это безгранично. А мы здесь ищем эти капли, эти крохи. И так тяжко трудимся. Гони страсти. В страсти, что бы ни заработали, все обесценится. Будет улить, ничтожно. Это влияние на страсти. Сколько ни заработали тяжким трудом, вы скажете, это все. Это все за мою жизнь, вот эту медаль, и все на пенсию. И все. И никогда не будет на финальную страсть. И будете забыты на то. Благости. Никогда люди не забудут вашей мудрости и наставления вашей любви. Она будет жить ваши потом. Она будет передаваться. Это невозможно. Потому что и сердце в сердце передается. Итак. Мы не ориентируем людей на легкую, дешевую жизнь. Мы ориентируемся на аскезу, на добровольную аскезу. Нужно совершать усилия внутренние, чтобы жить чисто. Счастье – это отсутствие пороков, это все. И когда мы соприкасаемся с сатвой, мы получаем эту силу. Это в общих чертах Бхагавад-гитах. Но само живое существо не является одной из этих гун. Оно духовно. Нематериально. Он имеет прям противоположные качества. Оно вечно полно знания и блаженства уже. Это наша природа с вами. Счастье – это наша природа. Знание – это наша природа. И жить всегда – это наша природа. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет я. Каждый это знает. Это наша природа – жить всегда. Это духовная природа. И она постигается из сатвагуны. В страсти невежественно не постигается. То есть, пока человек ест мясо, он не может эти вещи осознать. Это невозможно. Мясо – это не вкус. Это извращенный вкус. Это, конечно, вкус, но он извращен. Но как можно наслаждаться плотью зверски забитого живого существа? Это не извращенный вкус. Вы скажете, ну я не думаю об этом, я просто ем, вижу тех, да и все. Вот он результат. Мы даже не можем осмыслить это. Вот он результат. Мы забываем о живом существе, когда едим мясо. А потом это невежда переключается и на человека. Мы тоже забываем, что он тоже живое существо. Отсюда все непонимания, конфликты. Понимаете, какая простая вещь и какая важная вещь, о которой мы могли даже не думать в жизни. Ну что там, пища, ешь что хочешь. Никогда вы не найдете ни в одном писании есть что хочешь. Никогда. Все регулируется. Это сейчас такая мода. Холодильник изобрели, и можем идти в мясо круглый год. Есть что хочешь, говорится. Привезти фрукты там из Африки, из Марокко там, или откуда-то еще. Бесполезно все это. В газовых камерах перевозить по всему миру. В них нет пользы. Они мертвые. Выращивайте все здесь. Вот. Здесь достаточно. Сильная земля, и климат, и воздух, и вода. Храните только всю эту чистоту. Это самое нужное в том месте, где вы живете, выращиваете, получаете. Эти овощи какие-то модифицированные, генно-модифицированные. Это что такое? У нас мозги будут такие скоро. В одной стране в Европе можно перезахоранивать на кладбище через 15 лет. Ну, собственно, это закон общий, мне кажется. Можно, если 15 лет прошло, можно перезахоронить на месте. Кто-то может похоронить. Вот через 15 лет вскрывают могилу. Нетленное тело лежит. Одно, другое, третье, что такое? Законсервировано. Люди это едят консерванты. Пластиковые овощи. Чего он даже говорит? Как мы в таком теле мы можем что-то создать? Где пластиковые мозги вообще? Где другой состав крови? Где по-другому бьется сердце? Вы становитесь механизмом. Геномодифицированным механизмом, потому что вы едите эту гуну. И вы превращаетесь в эту гуну. Тело — это всего лишь машина, если там нет души. И вот душа — это водитель. И вот наша задача — научиться управлять этой машиной сердцем. Не чем-то еще, не гениталиями, не желудком, а сердцем управлять этой машиной. Вот, руль нужно найти правильно. Тело прекрасно управляется гениталиями. Это всем известно. Но это не способ управления, мы должны учиться управлять по-другому. В этом ошибка современной цивилизации. Древние книги описывают это хорошо. Это ключ. Если мы изменим гуну, мы откроем все остальные тайные загадки. Только после этого. Поэтому пока мы в страсти и невежестве, мы не можем быть в абсолютной истине. Мы подумаем, нас какую-то религию тянут, нас там еще страх будет, и предрассудки, у нас много чего говорит. Давайте поднимемся на другой уровень. Духовный, общечеловеческий. Что религия-то одна, и Бог один. Когда мы это сможем осознать? Когда остальные есть мясо и истории с друг другом. Два типа людей не смогут понять знания об абсолютной истине. Это самоубийцы и те, кто поедает чужую плоть. Это закрыто. Как часто к нам приходят мысли о суициде? Такое случается. Поэтому нам трудно что-то понимать в жизни. А смысл? Также книги нужно выбирать из гуны благости. Хотя бы иногда читайте Священное Писание, лучше регулярно, но недостаточно, нужно осмысливать их. Что толку просто читать? Нужно осмысливать. Это нужно понимать, что написано. Это наука. И если мы понимаем, тогда появляется уже миссия, деятельность. Но если у вас появляется миссия, вы в этом мире уже не живете. Даже родственники это признают, что вы из другого мира человек. Вот это и наше есть предназначение. Хорошо, я уже повторяю много одно и то же. Давайте обсудим вместе несколько вопросов.
Да, это человеческие бойни.
Но почему в той или иной степени именно какая-то определенная нация наказывается?
Вот. Почему именно так? Например, Гитлер, Сталин. Два сильных типажа очень в истории. Именно они столкнулись.
Но почему их агрессия именно на какое-то определенное государство, например, падает?
А, есть различные виды разрушения войны. Например, сейчас мы считается, что живем в мире, хотя Украина воюет там, но считается, что нет мировой войны. Ошибаетесь. Война никогда не прекращалась. Знаете, сколько абортов в год происходит в мире? По статистике 20 миллионов ежегодно. Это гораздо круче, чем Вторая мировая война. Это могущественное разрушение. Потом преступность, болезни, катастрофы, локальные какие-то междоусобицы. Если все это сложить, война идет. Просто в других условиях. Это все та же агрессия. Не думайте, что между войнами нет агрессии. Просто война — это организованная агрессия. Она организована, называемая война, или мировая война, или гражданская война, смотря как она организована. Но когда она не организована, мы не видим, что это война. Но разве это не война, это разве не уничтожение, это разве не убийство?
20 миллионов собственных детей в течение одного года. Это происходит и сейчас. Пока мы с вами здесь говорим, каждые 3 секунды где-то умирает человек от голода. Статистика это видит. Подумайте хорошо об этом. Она не организована так сейчас, как раньше. Люди очень много совершают насилие. Каждый. Каждый, кто платит за кусок мяса, уже причастен к этому. Что поддерживает этот труд, это производство. При этом мы хорошо одеваться хотим, хорошо выглядеть. Быть счастливыми. Большая иллюзия. В крупных городах люди практически хотят избавиться от всяких форм жизни. Чтобы не было ни тараканов, ни клопов, ни комаров, ни собак на улице. Ничего лишнего, как они говорят, чтобы не мешало мне жить спокойно. Люди любят больше собак, чем друг друга. Чем Бога. Бога любят, а не Бога. Откуда такая трансформация вообще в культуре? И самое удивительное, Гуна Невежда говорит, что это прогресс, это развитие. Это хорошо все. Теория Дарвина помогает нам уничтожать живых существ. Теория Дарвина, Дарвин помог очень в этом направлении развиваться цивилизации. Войны развивались. Оружие массового поражения было изобретено, основываясь на теории Дарвина. Большие заблуждения, гигантские заблуждения. Сейчас однополые браки считаются это достижение, очень высококультурное достижение. Вы не слышали об этом? Европа считает, что Украина еще не готова к этому. Они говорят, мы шли к этому 30 лет, а они еще к этому не готовы, а им предложили. Вот в этом была ошибка. Нужно будет подготовить к этому, они еще не развиты. Да. Я слышал эту беседу ученых европейских, которые обсуждали этот конфликт.
А у меня, значит, такой вопрос. А животным, то есть животные живут и им хорошо, да? То есть наслаждаются
живыми. Ну, все наслаждаются. Даже в аду, говорится, наслаждаются, умудряются наслаждаться.
Ну, получается, это как не наказание, да? То есть идея о перерождении человека, там, животного, то есть получается, это не наказание, да? Ну, то есть ему, этой душе хорошо жить.
Это наказание. Наказание?
Наказание?
Ну, животное что не осмысливает это.
А если, получается, человек его убивает? И получается, он освобождает?
Нет, он препятствует эволюционному развитию. Ему нужно вернуться, потом снова подняться до человеческой формы жизни постепенно.
А вот смотрите.
И он мешает эволюции, замедляет его прогресс.
Согласен. А, то есть мы, то, что мы едим, да? То есть получается, когда мы убили животное, мы съели его и подняли его на свой уровень.
Да мы опустились,
мы опустились. О, видите, люди, да, на самом деле. Животное появилось до нашего уровня, а мы до уровня животного.
Видишь, что происходит? Нет, ну зачем же опускаться до уровня животного?
Ну так происходит, когда мы едим.
У человека же есть разум.
Нет, он теряет разум, когда убивает. Это тоже другой разум, когда он убивает. Когда он любит, это один разум, когда убивает другой разум. Если хоть раз человек убил животное, это проникло в его разум. Ему нужно очищаться.
Что плохого сделал, когда он убил животное?
Убийство. Это неплохо? То есть вы считаете, что это нормально убивать?
Ну, получается...
Это неплохо?
Есть реинкарнация. Что такое смерть?
Вот реинкарнация – это закон Бога.
Да.
И нужно знать, как он работает.
Животное умерло, оно переродилось.
Оно должно умереть собственной смертью.
Собственная, может, да. И есть собственная смерть.
Нет, не придумывайте. Если вы убиваете, нужно признать факт, что вы убийца. Нужно признать факт, тогда какое-то изменение может быть. Тогда наука применима, если факт признается. Сейчас вы хотите факты скрыть как-то словами. Но убийство есть убийство. Не убий, говорит.
Ну, это просто. Относится...
Так, вы же вопрос задали уже. Следующий вопрос.
Спасибо вам, большое. Очень много полезной информации. Я хотел спросить вот именно по вашей, ну, про вас. То есть, получается, 30 лет, будет как 30 лет, получается, вегетарианец. То есть, до этого вы ели мясо, да? То есть, и в течение жизни вы получали знания. Сколько времени заняло это время трансформации? То есть, и как вы ощущаете себя сейчас, сравнивая себя с тем периодом времени?
Мясо – это не главная проблема.
Нет, я не
только… Это лишь часть практики.
Да, да,
часть
я практики. Имею в виду, в общем…
Это вспомогательная ступень необходимая. Mm-hmm. Да. Но главное – это медитация. Вот тогда происходит трансформация. Mm-hmm. Быстро. Потому что есть животные-вегетарианцы, они все равно животные остаются. Корова-вегетарианка, слон-вегетарианец.
Это же все внутри находится.
Да, да. Но... Вегетарианство, оно помогает медитации, становится способными к медитации, поэтому это необходимо.
А как правильно делать медитацию?
Медитация? Я думаю, что нужно отдельно об этом будет поговорить, потому что есть разные формы медитации, какие вам подходят.
Еще.
Ну, вы уже спрашивали.
Еще один вопрос. Другой.
Но на этот вы получили ответ?
Нет.
Нет, тогда подождите.
Здравствуйте. Была затронута тема освященной пищи. Можно ли как-то в домашних условиях вообще осветить пищу, чтобы ее принимать? И так как мы находимся вообще в гуне невежества, я так понимаю, может ли вот человек, который находится в гуне невежества, как-то осветить эту пищу вообще сам?
Вот это очень хороший вопрос. Конечно, может. Потому что человек рождается в невежестве, а потом пробуждается страсть у него. Природная. А потом пробуждается благость учиться. Мы все хотим учиться. И вот это называется пробуждение благости. Когда вы этот процесс делаете, предлагаете пищу, освещаете, вы поднимаетесь в благость уже. Именно это и есть благость. То есть из невежества поднимаетесь в страсть, потом в благость. Вот это и есть тот самый процесс. То есть, обращаясь к высшим силам, именно к высшим силам, вы обретаете благость. Вы соприкасаетесь с высшими силами благости и приобретаете благость.
То есть физический процесс освещения пищи – это сначала ее как бы предложить выше силам, да. А потом…
А потом принимать. Да, это уже освещенная
то
пища.
То есть это какой-то ритуал, который может выжить там, может произойти.
Да, но важно, что вы это почувствуете, что качество пищи меняется. Например, как, если железо раскаляется в огне, а мы говорим, что это огонь, то скажут, ну это же железо, но если потрогать, оно действует как огонь. Также и пища освященная и освященная, она по-разному действует. Если вы станете вегетарианцем и будете освещать пищу, это не самим, но учитесь видеть. Потому что ваш интерес станет тоньше. Вы сможете сами это различать.
Надо ли стремиться отказаться от материальных потребностей?
Нет. Да. От материальной потребности, потребности означает здоровый образ жизни. Это нужно поддерживать. То есть две цели в жизни – здоровое, здоровый образ жизни и познание абсолютной истины. Две вещи. Излишние вещи, я думаю, можно как-то ограничивать. Это нормально. Излишество. Алкоголь – излишество, допустим. Мы говорим о таких вещах. Вот это не нужно. А здоровые вещи нужно принимать, пользоваться правильным образом. Это наше право. Мы дети Бога, мы имеем право брать это.
Для чего существует это глубокое невежество?
Этот выбор существует, когда требуется забвение, когда человек хочет забыть отношения.
А ее отрицательные качества, темные стороны?
Темный, самый смертный грех этой гуны, это эгоцентризм, гордыня. Чувство превосходства над другими.
Для чего оно существует?
Для господства, чтобы почувствовать себя Богом в этом мире.
То есть, откуда энергия для этого?
Это все связано, конечно, с Богом, если прямо говорить. Бог велик, всемогущий. И вот теперь смотрите. Если я хочу быть Богом, тогда я прибегаю к услугам гуны невежества. Начинаю имитировать. Вот это извращение получается. Хочу занять место Бога, тогда я соприкасаюсь с гуны невежества.
То есть кто-то нагадил в какой-то момент, какой-то демон получается, да? Или кто-то. Это же если все создано из одного источника идет, то есть там была заложена уже энергия черная, были заложены в гуме невежества самые ее черные качества. Для чего это было сделано?
Хорошо. Тогда я отвечу на вопрос так. Раз вы такие вещи спрашиваете. Существует материальная природа, верно? И существует духовная природа, тоже верно. Откуда мы знаем о духовной природе? А через свой внутренний мир. Так, что я есть душа, у меня духовные потребности. Так, есть духовный мир. Есть материальный. Вот материальный мир творится уже с невежеством. В духовном мире нет невежества. Там все свободны. И там основное население пребывает в духовном измерении. Здесь всего лишь 10% во всех вселенных. Это 10% от всего числа как бы, живых существ. Но это такая арифметика приблизительная, конечно же. Мир безграничный. Это даже вот государство свободное. Есть тюрьма, и в тюрьме сидит не так много людей, нарушающих закон. То есть законы материальной природы, это вот есть то наказание, что мы вынуждены подчиняться этим законам, мы вынуждены под давлением этих законов. Смерть, старость, болезнь, мы не хотим ничего этого. Что мы душа. И вот мы в этом материальном измерении попадаем во власть невежды, но основано на невежестве материального существования. На забвении, кто я, мы рождаемся, мы ничего не знаем. Что там было до рождения, никто не знает. Что будет после смерти, никто не знает. Видите, что происходит. Мы заблокированы. Поэтому даются веды. Если кто-то хочет выйти из этого цикла замкнутого, даются веды, знания, сверхчеловеческие знания. Мы их называем священные книги, которые нужно принимать, верить, изучать, следовать. То есть нельзя отклоняться от них. И они дают руководство, потому что многие уже вышли этим путем. Многие наши предшественники уже вышли этим путем. То есть процесс работает. На какое качество Бога вы медитируете, такое качество приобретаете? Какое качество вы хотите развить?
Можно ли достичь какого-то пика духовного?
Пик?
Да, духовного. Ну, то есть вот говорят, что чем больше живу, тем больше узнаю, но как бы нет предела знания, да? Есть ли предел духовности?
Нет предела. В Боге нет предела. Если вы общаетесь с Богом, там предела не существует.
А вы знакомы с идеями Жака Фреско? Вот он предлагает проект нового будущего, как город будущего. Ну, там построен на материальных ценностях. И вот как, если вы знакомы, как вы к этому относитесь?
Не знаком. Не знаком. Хороший проект.
Одиночка ученого, он как пробивает этот проект. Один Владимирович, ему 94 года, вот в интернете. Я,
И какие там идеи основаны?
Он предлагает этот, ну, технологии, он говорит, что если убрать войны, то просто убрать границы. Но это трудно говорить. Вот так. И это решать должны не правительство, надо идти не от правительства, а от того, чтобы как можно больше людей с этим знакомы были. Когда люди будут знать это, то это возможно, что технологии настолько развиты, да, что сейчас проблем не с материальным проблем не будет. Потому что технологии позволяют
все время. Идеи хорошие есть, но люди не знают, как воплотить их.
Ну,
вот мы сейчас говорим, как воплотить их. Это воплотить можно только в высших гунах.
Выше гунах. Я не нашел ни идеи, чтобы ученые как-то рассказывать, поэтому...
Потому что это как? Недостижимая пока идея. Пока нельзя воплотить идею.
Вот в 1974 году он дает интервью Ларри Кинге и говорит, что 10 лет достаточно. В 1974 году он говорил. 10 лет достаточно для того, чтобы решить вот эти материальные потребности.
Если все люди займутся сейчас медитацией, достаточно 10 дней, чтобы изменить весь мир. Теоретически это так и есть. Да, но если это все сделают, но все это не могут сделать, это могут сделать пока лишь 2% населения. Потом, когда они сделают, присоединятся другие. Постепенно.
Вот еще один вопрос. Вот эта мантра Хари Кришна, вот это можно припевать каждому. Вот я как-то слышал такие разночтивы вот от вас в интернете. В одном случае вы говорите, что это полезно делать, да? А в другом случае вы говорите, что это обязательно надо с какой-то практикой духовной. Да? Без духовной практики как бы это бессмысленно.
Осознанность.
руководство нужно, чтобы практиковать медитацию, конечно же. Потому что если чем сильнее средства вы берете для медитации, тем должно быть внимательное руководство. Скажем, маха-мантра – это очень мощное средство. Я ее повторяю 30 лет. Но я очень осторожен в передаче другим людям эту мантру. Потому что раньше это делал неосторожно. И что происходит? Люди начинают повторять мантру по всем правилам через месяц. Им кажется, что у них уже освобожденная душа, что они Мессия, Иисус Христос. Потому что они все видят уже. И карму, и гун, и все начинают понимать, видеть. И они после этого бросают работы, даже семьи, бросают все эти институты. Вот что они начинают делать. То есть должно быть правильное руководство. Потому что это отклонение. То есть дело в том, что мы должны сохранять то, что есть, и туда привносить вот это сознание, а не отбрасывать этот мир с пренебрежением, понимаете? Это неправильно. Нужно положить дорогу в этом мире, хороший путь, жизнь прожить правильную. Нужно семью одухотворить, работу одухотворить, знания одухотворить, религию одухотворить. Все нужно привести в норму. Вот наша задача в чем заключается. А не отказаться от всего этого. Это в Гите описывает, что человек должен исполнять свой долг при этом в этом сознании. А люди, они могут злоупотреблять, они берут эту мантру и начинают играть какую-то роль великого Мессии Иисуса Христа или кого-то еще. Вот такая ерунда случалась. Поэтому говорится, нужно получить от духовного учителя и под его руководством практиковать.
А вот что нужно для того, чтобы взаимодействовать с духовным учителем? Как найти духовный учитель? Как начать работу?
Знаете, где духовный учитель находится? В сердце, в сердце. Как только ученик готов, он проявится. Это не проблема.
А как можно узнать, что ты готов к этому?
Сердце услышит, подскажет.
У меня такой вопрос. А что такое Бог?
Живое существо. Это живое существо.
Значит, кто? Значит, кто такой Бог, да?
Да, это живое существо. Но особый. Он один такой. Вот мы обычные живые существа. Нас определяют веды как джива-татва. Татва – это суть. Суть джива, живое. Или частичка жизни. А Бог не джива-татва, а вишну-татва. Всепроникающая татва. Джива – всепроникающая. Безграничная джива. Только не думайте, что у нее нет формы. У него нет материальной формы. Форма есть. Но если мы не готовы, не познали отличие материи и духа, форма не раскрывается таким людям. Что они вот сидят с какой-то материальной формой. Как в исламе, пророка Мухаммеда не изображают лик, потому что мы придумываем его неправильным образом. Но это не означает, что нет лица у пророка Мухаммеда. Оно есть, но запрещено придумывать. Также лицо Бога нет формы, не придумывайте ее, она есть нематериальная духовная форма. И вот духовная форма познается через любовь. Когда мы обретем любовь к Богу, проявится эта форма. И форма, и запах, и все остальное проявится божественно. То есть люди, достигшие совершенства, видели его прекрасный облик.
А вот насчет, допустим, еще можно продолжение? Вот. Культ личности, да, не создавая себе культа, идола там, и так далее, и прочее. А с Богом, как быть, мы не возносим его? Мы не
культ восхваляем? Личности. Культ личности – это поклонение в страсти. Есть поклонение в страсти, в гуне невежестве, в гуне благости. В гуне благости вы поклоняетесь Богу, никому-то другому, не создаете никаких кумиров. В гуне страсти вы поклоняетесь сильным мира сего. Культ личности создается. И в гуне невежества – это призраки духи или поклонения. Кумир означает, что поклоняемся из выгоды. Это все поклонение кумиру, деньгам на самом деле, золотому тельцу. Богу поклонение бескорыстное, без любви. Это критерий, что это божественно. Там, где есть корысть, выгода, это не может быть божественное поклонение или отношение. Бог по отношению к нам бескорыстен полностью. И также мы должны быть по отношению к Нему полностью бескорыстны. Тогда мы понимаем друг друга. Да, да.
Прости, пожалуйста. Я, правда, не читала никакие религиозные книги, но тем не менее, во многих пишется, что все предрешено, судьба. И вот в данном случае, когда вы говорили, что люди могут что-то изменить, допустим, не есть тоже живое мясо, но имеется в виду животное, да, и все такое, а перейти чисто вот на вегетарианство, тут же, получается, уже другая эволюция происходит, другая линия эволюции. А тогда с судьбой как быть? Потому что, допустим, в Библии, да,
очень хороший вопрос.
Тоже вот там говорят, все предрешено, и когда-то что-то будет, да. Будет судный день, и там еще что-то. Ну, вот в этом плане.
Предрешено все, кроме качества. Качество можем изменить. Все остальное нет. То, что мы должны есть всю жизнь, предрешено уже, предопределено. Не можете этого избежать. Также предопределено, что через какое-то уже небольшое время мы выйдем из этого зала через эту дверь. Мы знаем будущее. И даже уже известно, куда вы поедете. И даже известно, что завтра будет с вами. Послезавтра какой-то план уже существует. Это предопределено. Но как вы проведете время здесь, это уже от вас зависит. Это свобода выбора. Она одновременно присутствует. То есть качество от нас зависит, как мы это сделаем. Предопределено, что у вас будет брак. Но как вы это сделаете, как проживете, от вас зависит.
А какой именно человек будет вашей половинкой, это тоже предопределено?
Тоже предопределено. Бывает иногда выбор.
А если несколько половинок?
Бывает. Но придется выбрать какую-то одну все равно. Суть в том, что карма, она, смотрите внимательно, есть разная карма. Хорошая, плохая, смешанная карма. Я объясню, что такое хорошая и плохая карма. Образно. Хорошая карма означает, что вы идете по жизни, и широкий коридор вашей жизни, выбор, где вы можете вот, видите, вот гулять, там, свободно себя чувствовать, пространство есть большое, выбор. Чем хуже карма, тем хуже коридор вашей жизни. Понимаете, в чем дело? Вы идете тем же путем. Но если плохая карма, вы вынуждены вот узким путем идти, у вас выбора просто нет. Хорошая карма значит больше выбора. Как улучшить свою карму? А как? Если судьба предопределена, только один есть выход. Обрести знания. Вот знания дают на свободу выбора больше, видите? Даже в узком коридоре. Например, если вы не имеете среднего образования, у вас нет шанса получить высшее образование. Выбора нет. Если имеете среднее образование, выбор появляется. И вот, независимо от нашей судьбы, божественное знание всегда нам доступно. Это вне кармы. Оно божественное. Это не карма. Понимаете, в чем разница? То есть Бог, Он не подчиняется карме. Он свободен. Он духовен. Если мы обращаемся к Богу, это уже а-карма. Мы разрушаем свою судьбу. Раздвигаем эти рамки. Это духовный путь называется. Путь освобождения. Из цикла рождения и смерти. Хотя нам здесь предопределено рождаться бесконечно и умирать. Самим. Потому что человеку не дано понять, что он сам рожденный, сам умирающий. Он не может понять эти вещи, как рыба не может понять, где вода. Она жила в воде всю жизнь, она не знает, не видела никогда воду. Не с чем сравнивать. И мы, если мы уже рожденные, то мы не можем понять, что было до рождения, чтобы после мы там трудно понять этот цикл. Что мы в цикле находимся.
Как определить, какие поступки хорошие кармы, а какие плохие кармы? Как определить поступки?
Поступки в гуне благости – хорошая карма. Поступки в гуне страсти – смешанная карма. Поступки в гуне невежества – плохая карма. Значит, общий такой закон, общая черта. Если человек умирает в гуне невежества, рождается в царстве животных. Если в гуне страсти, рождается снова человеком. Если в гуне благости, уходит на высший мир.
Вот в наше современное время очень много учений. И истинных учений, лжеучений, очень много информации. Как человеку узнать, где истина, как ее почувствовать, как понять?
Учения сами по себе не приводят к истине. Сами по себе учения. Например, есть вот Священное Писание, мы их читаем, ну и что? Мы же много можем понять. Мы почти ничего не понимаем. Вначале было слово, слово было Богом, слово было Богом. Ну и что, мы ничего не понимаем. Даже когда ученые толкуют, не понимают. Логические толкования дают, все. То есть мы не можем понять какие-то учения, нам нужно понять источник знания. Вот когда вы найдете источник знания, вот тогда все прояснится. Нужен духовный учитель. Источник знания. А кто такой духовный учитель? Тот, у кого есть свой духовный учитель. Парампра, цепь преемственности. Если кто-то говорит, я учитель, вы должны прийти, кто твой учитель? Нет учителя, значит ты не учитель. Учитель духовный означает, что он слуга своего духовного учителя. Вот что такое духовный учитель. Он учит служению. Он сам слуга, поэтому он учит служению. Он не может быть занимать положение Бога. Он положение слуги Бога занимает. И он говорит, предайтесь Богу. Не говорит, предайтесь, слушайте меня, а предайтесь Богу. Иначе он мошенник. Если кто-то такой учитель, он в следующей жизни становится собакой, говорится. Это отвратительный грех, становится духовным учителем, если вы не имеете своего духовного учителя. Если вы не обучились смирению, любви к Богу, служению, бескорыстной деятельности, как можете учить других?
Спросите, вот по поводу, допустим, мантры, да? Допустим, для каких-то религий это неприемлемо, да? Но мы все понимаем, да, что Всевышний Он единый. Вот. Теперь вопрос заключается, то есть, если вот ты слушаешь мантру, но от этого духовно не наполняешься, то есть ты не осознаешь, то есть, а вдруг, допустим, в исламе, да, ты слушаешь, читаешь, да, допустим, то в этом случае ты наполняешься и чувствуешь духовно.
Ну, практикуйте то, что вам близко. То, что вам сейчас помогает.
По сути, разницы же нету. То есть,
Я объясню. Есть, конечно же, разница и сходство. Мантра и молитва – это не совсем одно и то же. Это близкие понятия, но не совсем одно. Мантра. Нужно представлять людям перевод. Потому что слово «мантра» можно сказать, что другая традиция, чуждая нашей традиции. Нет. Ман – это ум, тра – это освобождение. Это вибрация звука, которая освобождает ум, очищает ум. Вот что такое мантра. Можете по-другому называть, чем суть та же самая. Мантра. И если ум не очищен мантрой, вы не сможете молитву создать. Вот почему молитва не работает. Пока ум не очищен, молитва не работает. Вот я сейчас скажу вам. В следующий раз приносите сюда то-то, то-то и то-то, и сделайте то-то и то-то. Скажите, с чего это ради? Причем мое обращение к вам не работает. Купите мне машину, вот вы. Видите, вы все можете смеяться, глупости какие. Но поскольку это пример, вы рады. А если серьезно? Я понимаю, что этого не произойдет. Это пример, конечно, такой, что это пример моей наглости. Наглость, потому что нет отношений. И я вдруг такие вещи заявляю. Видите, обращение не работает. Почему не работает? А если я скажу своему богатому отцу, папа, купи мне машину, говорит, с радостью. Работает. Потому что есть отношения. И поскольку наши отношения, они отчужденные, мы еще не знаем, что мы души, наше обращение может не работать. Мы равнодушны к этим вещам. Но по мере очищения, когда обращаетесь к Богу, все происходит. Потому что есть отношения. Если нет отношений, обращайтесь, ничего не происходит. Вот мантра нужно, чтобы появились отношения. Скажите, пожалуйста, какие правильные отношения между Богом и душой? Бескорыстные. А еще? Суть.
Вечный.
Суть. Недостаточно. Нет, этого недостаточно. Это как бы правильная сторона, но нет, не ключевая. Кто такой Бог, кто такой я? Давайте разберемся. Он личность, я личность. Ну хорошо. Ну. А какова наша конституциональная позиция? Верно. Сейчас это называется ключевой момент. Я частичка Бога, означает, что я Его слуга. Вот теперь вы все правильно понимаете. Вот если вы это поняли, при помощи мантры, можете молиться, и результат будет. Вот теперь можете рассчитывать, что Он вас услышит, вот если вы такую позицию правильную заняли. Не то, что вы позицию требовательную заняли, я тебе свечку, ты мне тот, вы торгуете с ним. А если не дашь, свечку больше не поставлю. Если мои желания не выполняешь, вообще от религии откажусь. Зачем ты мне нужен? То есть вы хотите господствовать над ним, как повелевать, управлять. Это золотая на посылках у меня должна быть. Это нужно чистить мантрой, мантра, повторять имена Бога. И ум очистится, вы начнете понимать, что это такое вообще за вибрация, что это за звук, что это за суть божественная. Нужно осознать это очень хорошо, потому что мы себя мним богами, господами. Это гуна невежда, природа наш недостаток, гордыня. И нужно обрести настоящее подлинное смирение, не поддельное, а то, которое освободит нас от этой гордыни. Поэтому нужен врач. Именно поэтому нужен гуру, что сам человек никогда не сможет избавиться от собственной гордыни. Это так же, как саму сделать операцию на сердце. Даже если вы врач опытный, вы не сможете это сделать, нужен другой врач. То есть мы имеем врожденные проблемы, поймите, это непростая вещь. Мы даже точно не понимаем, о чем речь идет. Потому что мы родились с этой проблемой.
Можно спросить? Вот, например, есть много знаний, да, мы что-то узнаем, а где взять силу или вот это вот желание изменить? То есть мы понимаем, что когда мы едим там животное, мы его убиваем, этим самым себя загрязняем. А где взять вот это внутреннее желание, внутреннюю силу, чтобы это поменять?
Поэтому мы говорим, источник знания нужен. То есть, когда вы соприкасаетесь с личностью, достойной личностью, вы обретаете могущество в служении. Например, если вы любите человека, вы становитесь могущественным в служении, сразу придайте силу служить, делать что-то для этого человека. Верно же? Ради себя такого, может быть, и не сделать, но ради него можете много сделать. Также, когда вы встречаете человека достойного, в знании, в духовном, появляется эта сила служения и способность. То есть это и есть любовь духовная. Она очень сильна. Для себя мы ничего хорошего сделать не можем. Такова наша природа, слуги. Для другого мы сделаем многое. Мать для ребенка делает все, жизнь отдаст. Смотрите, там любовь есть. А нет детей, ленивая женщина. Для себя она не очень активна. Но есть все многие, например, если дед любит другой, муж есть, есть родители есть, друзья есть, Бог. Да, бывает всякая жизнь. Судьба и судьба.
Скажите, пожалуйста, как эти... Вот вы говорите про медитацию, да? Медитация – путь к осознанности, допустим, Бога. А медитировать должен научиться каждый сам? Или он должен пройти какую-то технику обучения с учителем?
Да, он должен научиться. Учитель должен научиться медитировать.
А где в Алма-Ате учат учиться медитировать? Видите, если бы все медитировали, было бы такой путь.
Да, здесь мы занимаемся медитацией регулярно. В институте мы занимаемся медитацией. Есть разные формы медитации, вы просто выберите, что вам больше подходит. Моя практика – это Харе Кришна мантра, главным образом сосредоточена в Маха-мантре. Также изучаю санскритские тексты древние. Занимаюсь философией, наукой, психологией, искусством. То есть по натуре я человек нерелигиозный, потому что я воспитывался в времена советские, атеистические. Но по натуре я философ и ученый. То есть меня Бог интересует не как предмет религии, а как объект исследования, объект моего служения, то есть моей жизни. Любовь к Богу, она реальна. Я это знаю. Это то, что нам нужно всем. И медитация поможет нам приблизиться к этой цели.
Медитация тоже есть опасность.
Можно уйти так, чтобы не вернуться. В какой-то момент так и нужно сделать будет. Критический момент. Нужно помахать рукой. Время же подойдет это. Вот тогда вы должны уже включить катапульт и не возвращаться сюда.
Нет, ну просто сейчас уже закинуться, медитировать, делая это неправильно.
Ага. Вот мы об этом говорили, да? Мы об этом говорили. Что может медитация дать такие силы, что человек начнет злоупотреблять ими. Поэтому нужно руководство. Работу не бросайте, хорошо?
А вы сказали, что вы не страсти, в общем, хочется познать будущее, да? Ну, посредством, там, я не знаю, гаданий и так далее.
К этому же относится астрология, нумерология, да?
Для людей в страсти, да.
Смотрите, но ведь деды, они иногда ссылаются на планеты, на влияние планет на людей. Вам очень все это...
Это для людей в страсти знания даются, да? Это их интерес. В гоне невежества люди не интересуются никаким будущим, это им не нужно. Потому что невежество это есть невежество, там нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего.
То есть в гоне страсти ничего страшного в принципе нет.
Да, а в гоне благости человек мудрый, просветленный, ему тоже астрология не нужна. Он и так все видит. Но в страсти он любопытен, ему нужно это знать, иначе он будет беспокоиться. Люди интересуют две вещи, как быть здоровым и что будет в будущем. Вот это задача браманов. Вот людям отрывать эти вещи, здоровье и будущее. Потому что люди в страсти живут. Но сами мудрецы, они не нуждаются в этом. Поэтому станете мудрецом, вам не нужна будет астрология. А пока, может быть, нужна, если вы, скажем, не согласны с судьбой, с событиями жизни, вас это слишком беспокоит, тогда загляните в астрологию, он скажет, потому, 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 и вы успокоитесь. Нет, нет, когда причину я назову, сразу успокоитесь. Что посеять, что пожнёшь.
Если вот есть же мировой ченнелинг, да, журнал, существует ли ченнелинг, и вот, есть люди, которые разговаривают с умершими душами, и они передают какую-то информацию. Реально ли вот это?
Ну да, реально. Зачем?
Нет, просто я вот...
Вы думаете, умершие знают больше?
Нет, вот они вот говорят, что вот это реально.
Ну это реально.
На самом деле.
Умершие же где-то существуют. Это же реально. Они умершие для нас.
Они передают какую-то информацию.
Не стоит связывать с этой информацией, не советую. Не такая уж важная информация.
Есть наука, эзотерика, и они вот передают эти какие-то знания, кристаллы там они активируют.
Не связывайтесь с этим. Это реальность, но с этим не связывайтесь. Там очень много путаницы, очень много ложных вещей. Если, скажем, святой умирает, и вы к нему обращаетесь, вы получаете правильную информацию. Если просто ли человек умирает, вы к нему обращаетесь, получите неизвестно что.
Ну нет. Вот в своих лекциях упоминали о том, что существуют демоны, ну и про праведники. Говорили, что если в браке демон и просветленный живут, то как бы это очень сложно. А как вот, допустим, можно отнести атеиста к демону? То есть как понять, что это демон?
Атеист – это демон.
Атеист?
Да, атеист. А атеист?
Да, атеист.
Атеист – это демон. Но он может быть хорошим демоном. Ну, благостным, культурным, образованным. Может быть таким демоном. Не думаю, что демон с клыками какой-то такой страшный, агрессивный. Это ракшас больше.
А если вторая половина просветленная тянется к Богу и так далее, то им сложно, да?
Демон. Демон, он не принимает никакого авторитета над собой. Угу. При этом он будет культурным, продвинутым, образованным, но авторитетов никаких над собой не принимает. Он сам все решает. И цель у него – это его собственное личное могущество и успех.
То есть таким людям лучше не жить вместе?
Да, да, да. Или он, ну, свою семью защищает, свой народ защищает. Ну, вот он обусловлен какой-то такой программой материальной. Есть великие демоны, которые могут защищать целую нацию. Гитлер для Германии был святым. Он делал много полезного для Германии именно. Но демон был для других. Ведь это демоны. Они из любви к своей семье, они могут уничтожить другие семьи. Это демоны. Спасибо. Уже поздно.